Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и это Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
А не забывайте, господа, подписываться на канал Алексея, если пачи чайные вы еще не подписаны. А не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, подписываться на наш канал. И мы говорили о том, собирались сделать с Алексеем несколько концептуальных видео. И идея вот этого видео мне вполне очевидная, казалось бы, пришла во время чтения книги, надо сказать, о Пелопоннесской войне. А многие скажут, в чем дело Пелопоннесская война. Напомню, что это гигантская была трагедия для Эллады. Это была война между Афиной и Спартами, тогдашними двумя сверхдержавами Эллады, которая кончилась взятием Афин, срытием длинных стен, но самое главное, она кончилась фактически уничтожением всей Греции античной. Практически стерли друг друга обе сверхдержавы, хотели быть обе главными в Элладе, а вместо этого стерли друг друга в пыль. И самое интересное, это как война началась. У нее было много причин, но одна из важных причин было падение популярности Перикла, тогдашнего лидера Афин. Но Перикл же не мог просто так взять и пойти искать гражданам. А давайте пойдем повоюем со спартанцами. А все-таки это была демократия. Демократии неохотно воюют, тем более с вооруженной до зубов Спартой. И Перикл начал с того, что он сказал: а вот тут есть маленький городишко Киркира, который поссорился с городком побольше, Коринфом. А Киркира – демократы, как мы. Давайте отправим Киркире на помощь 10 кораблей. Ну, вообще, все, 10 кораблей. Ну, вообще, о чем разговор? И, короче говоря, после этого, конечно, понеслись события. Спираль событий стала раскручиваться и кончилась взаимной 30-летней войной на истребление. И, собственно, этот эфир у нас посвящен такому вопросу. Вопросу о причинах войн. Почему страны воюют? Вот потому что очень разные на самом деле причины войн в истории человечества. И, наверное, на этом я просто передаю слово Алексею.
Причина всегда одна и та же, Юля. Стало тесно. Чтобы понять причины войн, надо вот представить, большая толпа хочет войти в узкие двери. Люди, даже очень хорошо к себе относящиеся друг к другу, будут толкаться, правильно? Вот когда сначала начинают задевать такие локтями, потом плечами, потом пытаются протиснуться в светлое будущее, и в котором обязательно не должно быть того человека, который пытается протиснуться вместе со мной, либо я должен протиснуться первым, он потом. Вот единственная настоящая причина войн.
Чего он хочет, небо ясно.
Да. Других не
чего
существует.
Он хочет, небо ясно, под небом место много всем, но беспрестанно и напрасно один воюет он. Зачем? Это Лермонтов и Лирик. Но да, все-таки да, как-то, да. Мне кажется, это немножко упрощенно, потому что, во-первых, скажем, у Спарты и Афин было места достаточно. Тогда еще вообще было много места на земном шаре.
Это смотря что считать этим местом. Это же не обязательно материальное место. Это место идеологии, место нематериального капитала, символического капитала и так далее. Например, кто властвует в Греции? Кто первый в Элладе? Достаточно повод повоевать.
А, так это за первое место.
Например. Ну а так это что же тесно?
А не за Левенстраум.
Это же тоже тесно, правильно? Смотря как понимать это пространство. Оно может быть нематериальным, оно может быть целиком символическое. Но там тесно. Тесно двум или трем, поэтому должен быть один. Боливар не вынесет двоих.
Ну, я тогда могу предложить частично вариант своего ответа, который заключается в том, что вот... Ну, это тоже, конечно, входит в понятие «тесно». И хотела бы обратить внимание наших слушателей на вот такую интересную деталь, что, в сущности, все современные государства образованы войнами. И тот тип государств, который существовал до того, как у человечества начались большие войны с применением регулярной или более-менее регулярной армии, которые начались, грубо говоря, с эпохи Саргона, он просто перестал существовать, я имею в виду города-государства. Потому что когда человечество потихонечку оседало на землю, обычно это были действительно не очень большие поселения, иногда обведенные стенами, иногда даже нет, в самом древнем варианте даже не обведенные стенами. А потом очень быстро выяснилось, что есть человеческие общества-паразиты, которые считают, а зачем же вот мы будем сами добывать зерно и так далее, если гораздо проще завоевать. И вот, собственно, так появились современные государства. Что гораздо...
Так всегда было. Смотрите, есть достаточно обоснованное предположение, что, по крайней мере, часть человечества поднималось, добывало мясо не в прямых боях, потому что оно было 1.20 метра, там эти несчастные австралопитеки, а отнимая, отгоняя, отпадали этот самый, отпавших животных, отгоняя стервятников, там шакалов и так далее. Тоже война. Но это же не прямая добыча большого, большого носорога. Это вот он пал или убит другими хищниками, надо тихонечко украсть. Потому что главное и самое сложное – это добыть зерно или там мясо. А отнять его гораздо проще. Это меньше человека часов, меньше затрат и так далее. Поэтому неизбежно, как только появилось накопление, появилось те, кто хочет накопленное присвоить. Но даже с самого начала, вот если взять там 3 миллиона назад, там 2 лента, вот встречаются 2 гоминида, только-только отщепившиеся от ветки. Они еще об этом не знают, что они отщепились, но мы уже знаем. Спустя много лет. И вот он встречает друг друга на тропинке. Человек для человека сверхраздражитель. Он одновременно, вот смотрите, друг друга глядя в глаза, они сразу понимают, эта сволочь претендует на мою территорию, на мою самку, на мою еду. Висит над тропинкой условный плод манго. Оба хотят его съесть. Они конкуренты. И будут драться. Но стоит появиться, например, саблезубому тигру в это время рядом, они вдвоем объединятся против саблезубого тигра, скорее всего. Как только они саблезубого тигра победили, и надо снова делить его шкуру, клыки и оставшийся манго, они снова подерутся. Мы так устроены. Человек для человека и спасение, и гибель одновременно. У нас глубоко невротическое отношение друг к другу. И это порождало, порождает, и, к сожалению, будет порождать войны всех типов. Они же не обязательно ведутся организованными армиями. Есть и другие войны. Идеологические, например.
Ну-ка, с этого момента подробнее.
Ну как подробнее? Вот вам есть так называемое украинское патриотическое сообщество. Вот. Они не любят Латынину и Арестовича. Они считают, что у нас не должно быть вообще, а в Украине в частности. Вот. А я считаю, что их не должно быть. И как говорил один белый офицер в хорошем советском фильме, говорит, у меня с большевиками. Почему вы, господин полковник, будучи князем там, и как это, георгиевским кавалером, семья в Париже, а вы вот воюете здесь, в большевистской России. Когда он говорит, у меня с большевиками разногласия по земельному вопросу. Он говорит, они хотят, чтобы как это, меня в эту землю закопать, а я хочу, чтобы их на этой земле не было. Это разногласия по земельному вопросу. Все очень просто. Заметьте, у нас никаких, никаких материальных противоречий у нас нет. Все лежат в области символического или идеологического пространства. Вот вам каждый второй человек в комментариях желает, чтобы вы умерли и исчезли навсегда. Я иногда посмотрю ваши посты, посматриваю комментарии. Ну, это от чего они делают? Вы манго не поделили или как?
Это я ботов не баню принципиально, потому что я их не могу отличить от реальных, но со сдвинутой фазой людей. Поэтому я решила всех
помочь. Реальные люди. Большинство ботов. Они совсем вполне себе реальные люди, потому что бот – это не электронное явление, не цифровое, а психологическое. Человеком овладевает концепция, и он начинает быть ботом. Он ее распространяет. Он не видит ничего другого, кроме концепции. Так же, как вирус, пораженный, клетка, пораженная вирусом, начинает воспроизводить уже не себя, а вирус. Вот точно так же работают боты. Концепция села на голову, человек с ней согласился, дал согласие, на то, чтобы она его мозги захватила. И он начинает распространять ее месседж. Живой он или цифровой, абсолютно не важно. Он делает свою работу. Кроме того, мы в интернете, мы же тоже не вполне живые. Это цифровые личности, это совсем другая история. Поэтому люди в живом разговоре ведут себя совершенно иначе. Другие мотивируются. Поэтому у них смена мотивации происходит. Поэтому вот так люди воюют. А сиракузы, да, доминирование в Греции, там, кто более правильный, Эллин, там, да, это уже дело десятое.
Смотрите, как интересно насчет ботов. Мы сейчас вернемся все-таки к основной теме разговора. Но ведь боты – это вот как спорт – сублимация войны. Также и боты – это тоже сублимация войны, только она ведется по совсем другим законам, потому что, ну, все-таки война – это вещь окончательная. Ты своему противнику проломил голову, завладел его женой и территорией. Типа все, не поспоришь. А бот, это, извините, если бот занимается информационной войной, вот я сейчас подумала, что информационная война, это, извините, какие-то фрикции без оргазма. Потому что как бы человек-то старается, а результата-то нет, потому что противник-то не только не будет повержен, но очень часто ровно наоборот укрепляется.
Нет результата информационной войны, вы считаете? Ну, я так не считаю. Я считаю, что информационная война выше любого другого типа войны. Потому что если солдату объяснили, что ему воевать не надо, и он в это поверил, большевики в 17-м году, он, вне зависимости от его военных навыков и материальных мотивов, втыкает штык в землю, говорит, идите нафиг. Я не воюю. Все. Это гораздо легче, чем стрелять в него из пулемета. И пытаться в него попасть, чтобы он умер и не воевал. А если он при этом оборачивает штыки еще в противоположную сторону, как сделали запасные части в Питере, в феврале 17-го, побоявшись ехать на фронт, как бы да, то вообще хорошо. Знаете, как британцы объясняли американцам в Афганистане, в чем разница между подходами, между информационными войнами, британскими и американскими? Американцы проводили информационное воздействие на афганцев, чтобы они любили США. Британцы им говорили, вы добились своего, они любят США, поэтому он кладет мину под американский «Хаммер», закладывает, чтобы заново взорвалась. Ему талибы дали $300, он накопил эти деньги и уехал в Америку, которую он очень любит. Вот, и говорит, а мы, британцы, работаем над тем, они могут ненавидеть Британию, главное, чтобы они мины не подкладывали под британские бронемашины. Неважно, любят или нет, важно действие. Поэтому вы, видимо, думаете, что информационные войны – это первого типа. Типа любим-любим, но на самом деле продолжаем взрывать. Не-не-не. Настоящая информационная война может ненавидеть, главное, чтобы не взрывал. И поверьте, это удается, и удается очень, как успешно. Так что недаром в Китае, в России, в НАТО, в США, где угодно, информационная война считается высшим контуром войны. Над ней сейчас есть еще одна война – когнитивная война. Уже это тоже официально признанный, вписанный в доктрину термин. А всякая вот эта вот там мужественные парни, которые с автоматами бегают по окопам, это не, при всем уважении, я сам был таким парнем, это низшее звено пищевой цепочки.
Ну, тут
В
вот с этим я
пирамиде
согласна.
войны, да.
В пирамиде войны. Низшее звено в пирамиде войны. А мы вернемся к низшему звену, но давайте тогда две вещи. Первое. Чем информационная война отличается от когнитивной?
Чем когнитивная, скорее, это информационная отличается. Информационная была, считалась старшим, пока последние открытия в нейрофизиологии и накопление Big Data не позволили просчитать там, например, да и наличие телефона у каждого человека в руке, не позволили просчитать как бы его цифровой портрет с гарантией там 85-86% успеха при воздействии на него определенным образом. На механизм понимания информации и принятия решений на основе этой информации. И оно начало осуществляться по полной. Она, если информационные войны сосредоточены на информации, то когнитивные, как правило, на символическом капитале. Что человек считает важным. Информационное – это что человек понимает и как он понимает. И что ему должно понимать с точки зрения автора войны. А когнитивно это что он считает важным, за что он готов отдавать жизнь, на что, или хотя бы обращать внимание, либо ни на что. Информационная война позволяет среди пяти информационных сообщений сделать так, что он предпочитает вот это остальным четырем. А когнитивное позволяет сделать так, что он начинает предпочитать то, чего он раньше не предпочитал, но он даже этого не знает.
А можно тогда вот просто пример? Вот, допустим, Германия выключает свои атомные электростанции, принимает миллион беженцев, штрафует так же, кстати, как и Великобритания, людей, если они... Ну, это не всегда, но это достаточно часто происходит, что мы можем видеть, что там беженец изнасиловал женщину, ему дали столько-то месяцев, человек написал плохой пост об этом беженце, ему дали побольше или штраф дали побольше. Это информационная война?
Нет, это чисто когнитивно.
Хорошо, в войне я привыкла две сражающихся армии. Кто же воюет против Германии?
Против Германии воюет франкфуртская школа неомарксизма и воспитанные ей политики.
А чего добивается франкфуртская школа неомарксизма?
Ну, она так понимает справедливость.
А смеюсь тогда спросить, а франкфуртская школа неомарксизма что делает в России и Украине?
А франкфуртская школа неомарксизма давно уже пришла, в 50-е, 70-е годы пришла в американские университеты, заполонила там практически все, а потом вернулась в Украину и в Россию, которые отказались от собственной онтологии, разрушив Советский Союз, но чуть раньше отказался Андропов, и его птенец Горбачев как бы допилил это все, они отказались, ввели теорию конвергенции, то есть взаимного проникновения систем. Перед этим еще отказался Хрущев, который сказал, догоним и перегоним Америку, то есть отказавшись от собственной онтологии. Он перешел на американские рельсы, заведомо проигрывая там, по-любому. А потом оно еще обернулось и вернулось к нам как передовые, ну давайте, передовые стандарты журналистики, передовые стандарты науки, всей гуманитаристики, передовые стандарты чего там еще?
Мышление.
Передовые стандарты демократии. Это все было принято, это все было проплачено. И Россия и Украина утратили в 90-е годы, полностью утратили когнитивный суверенитет, назовем это так, мировоззренческий суверенитет. Это неоколониализм в чистом виде осуществлен по отношению к Украине и России леваками западными, в форме захвата мозгов. Никому уже рабы, бусы и кокосовые орехи не нужны, потому что все как эти африканские вожди соплеменников добровольно продавали в рабство. Точно так же никто не хватал там на побережье. Их привозили, их же соплеменники. Точно так же сейчас. Нам бусы не надо воровать. И нефть ее сами продадут. Еще нефтепроводы проложат. А вот мозги, да, захватить стоит. Вот это и было осуществлено. Поэтому украинско-российская война существует только потому, что нам леваки засрали мозги западные. И слева, и справа. Как бы. Вот и все.
То есть правильно я понимаю, что вот... В этой когнитивной войне и Россия, и Украина жертвы новых левых.
Мы проиграли новым левым, да, только поэтому она и могла случиться.
То есть смеяться меня тоже в последнее время такие вот ровно такие мысли посещают. Особенно так, после того, как я...
Сильно очевидная вещь.
Да нет, я до нее, знаете, долго допирала. Я просто, если честно, ну... Мой мир немножечко перевернулся, когда я в начале этой войны считала, ну, как вот есть светлый, замечательный Запад, есть Путин, кровавый диктатор. Путин, кровавый диктатор, не беспокойтесь, господа, вот второй части уравнения я не отрицаю. Но вот есть светлый, прекрасный Запад, и сейчас, во-первых, победит украинская демократия, а во-вторых, ну, если там что-то некоторые украинские пропагандисты лишнее говорят насчет, я не знаю, орков, или, ну, декоммунизируют противника, то их, конечно, эти прекрасные люди поправят.
Если быть честным, то я же тоже прошел эту дорогу, потому что мы все преувеличиваем. Это называется мир соткан из ложных очевидностей, псевдоочевидностей. Все кажется очевидным, пока ты не взялся это изучать. И я впервые сел за анализ военно-политической обстановки по профессии в 99-м году. И казалось, в 24-22 году я знаю все, ну, понимаю все. Но когда я пришел в политику, в офис, и принял участие, например, в Стамбульском процессе, в начале войны, как она начиналась, как она шла, в Нормандском, Минском, посмотрел, познакомился, а особенно за крайний год, когда мне удалось создать ситуацию, в которой я общаюсь с очень умными всякими разными людьми в разных местах, ездящих на такси в разных местах мира, вот. Я каждый день узнаю что-то новое про то, как этот мир устроен. Зато нашим с вами комментаторам кажется, что они уже все знают. Это вот иллюзия, пока не начал изучать. Ну, и поэтому я к чему говорю, что я вас поддерживаю. Я тоже прошел свой дрейф, и то, что я знал в 22-м и знаю сегодня, это радикально разные вещи. Радикально разные вещи. Но мы с вами несчастные существа. Мы знаем, что мы ничего не знаем, мы продолжаем учиться. А у нас смотрят счастливые люди, которые все знают с рождения, и им учиться и познавать не надо. Они заранее знают, кто прав, кто виноват, и как это все устроено. Ну вот, поэтому...
Нет, Алексей, вы не правы. Те, кто знает заранее, нас с вами не смотрят. Он смотрит совсем других людей.
Хорошо. Те, кто... Никого нет, кто знает заранее, поверьте мне, в этом мире. Кроме вот этих вот. Как говорил в «Убить дракона» Абдулов, я всегда завидовал рабам. У них твердое убеждение. А рыцарь всегда на распутье дорог. Вечно сомневается.
Так вот, к вопросу о когнитивной войне, значит, такая маленькая ее часть, уж коль скоро вы заговорили. А что, лучше я спрошу сначала. Что самого интересного вы узнали от таксистов в части устройства когнитивной войны за последние несколько месяцев?
Дело не в когнитивной войне. Когнитивная война – это всего лишь методика. Где, как бы, ну, мы с вами обсуждали эти темы. Вас же интересуют, например, причины разных войн. Какая, причины какой войны вас больше всего интересуют? Российско-украинская нынешняя?
Ну, давайте тогда с места в карьер.
Да, конечно, с места в карьер. Я еще несколько хотела. Все очень просто. Да. Главное, вы ведете передачу, Юля, скажите, что делать.
Нет.
Я буду...
Главная
причина российско-украинской войны заключалась в том, что наши леваки, сидящие на подсосе Демпартии США, полностью поставили в качестве символического и политического, идеологического лозунга вступление в ЕС и НАТО и сумели пропихнуть в Конституцию в нарушение этой самой Конституции. Раз. Если в сухом остатке, то... Смотрите, как это из Кремля видится, сейчас говорю. Это причина вступления Украины в НАТО. Попытка вступить в НАТО. И продвижение, за которым стоит очень длинная история. 5 волн расширения НАТО на восток. Хотя мы не знаем, правда это или нет, но в Кремле убеждены, что Коль обещал Горбачеву, что НАТО расширяться не будет. И Россия выстраивала якобы всю свою политику, исходя из того, что НАТО расширяться не будет. А оно расширяется.
Вот тут деталь вставлю. Вот вы говорите, в Кремле убеждены. Я тоже над этим долго думала, и мне кажется, что я знаю ответ на этот вопрос, хотя я, конечно, готова свое знание всегда переменять и передумать. Мне кажется, что фишка заключалась в том, что Путин и Коль по-разному понимают слово «обещание». Путин – это питерский пацан, для которого сказал, сделал. Да, вот, слушай, ты обещал, да, мы там это вчера пили, и ты обещал, чувак, держи слово. А на Западе, что была подписана какая-то бумажка? Покажите
на Западе хоть одну бумажку. Вы абсолютно правы, но на Западе все еще интереснее. Все обещания, которые даются на Западе, даются на срок каденции лица, который его дал.
А
если от каденции осталось полгода, то эти обещания действуют полгода. Если 2 дня, то значит 2 дня. А потом приходят другие лица и говорят, они ему говорят, вы же обещали. Он говорит, простите, кому? Вот этим? Так мы вообще оппозиция по отношению к ним всегда были. Какого хрена мы будем выполнять их обещания? Мы что, с ума сошли, что ли? С какой стати? Мы их всю жизнь ненавидели, мы против них все боролись, мы всю жизнь в оппозиции. Вот сейчас мы их наконец-то победили, и вы хотите всерьез, чтобы мы выполняли их обещания? Да идите вы лесом. С какой стати? И бедный Владимир Владимирович, ошарашенный подобным подходом, 22 года с момента прихода к власти терпел все эти плевки Запада в лицо. Когда Путина рисуют страшным диктатором, кровавым злодеем, который там с клыков капает кровь, и он сейчас мир в ядерную труху, я не знаю, плакать или смеяться. Вот более, назовем капает, это деликатно...
Капает.
Да, бедного, ну сейчас уже капает, конечно, бедного, более терпеливого человека, чем он, в политике, ну, очень трудно представить себе в современной. Более прозападного политика. Вы вспомните приход Путина к власти. Значит, он, первое его предложение Западу – примите нас в НАТО. Второе предложение – интегрируйте нашу систему ПРО. Вы же строите систему ПРО, возьмите нашу Габалинскую там и прочую эту самую систему предупреждения о раннем ракетном нападении и интегрируйте. Это все есть в интернете, прямо сейчас наберите. Потом 2001 год, сентября 11. Он первый звонит Бушу с предложением помощи. Он устраивает базу НАТО на Волге. Это перевалочная база в Афганистан. Сейчас прыгает там вся пол России, прыгает, кричит, нет американским базам в Украине. База американская на Волге, натовская база американская, просуществовала с десяток лет. Наверное, чуть меньше. Много, долго. Вот, поэтому как бы интенсивнейшее взаимодействие. Россию принимают в J8, а Владимир Владимирович у нас приезжает на ранчо Буша, куда не каждый американский политик может попасть, празднуя день рождения. Вообще сплошная мир и злагода с этим самым. Ну и вот Запад, раз волна расширения, 2 волны расширения, революция рос в Грузии, первый Майдан в России, вернее в Украине. Ошалевшая Россия во главе с Владимиром Владимировичем смотрит на это все и понимает, что здесь что-то не так. Что-то здесь не так. Они смотрят на обилие инструментов мягкой силы. Ну, давайте назовем это очень примитивный жаргон, а на всю эту сразню, так называемую, которая действует во всем СНГ, в частности, действует в России очень активно, в Украине. Это как часть цивилизационно-когнитивного механизма воздействия. Они ошалевают от этого и понимают, что предъявить-то нечего, потому что что? Ну, формально это не боевые действия, и даже не расширение НАТО на восток, это всего лишь, в кавычках, мягкая сила. Но почему-то в результате осуществляются разные чудесные вещи, которые в Кремле, вот я сейчас в качестве адвоката дьявола, воспринимаются как прямая тяжелейшая угроза. Потом существует несколько волн заигрывания Украины с Россией. Вернее, с НАТО. Я вам даже могу их перечислить, чтобы далеко не ходить. Сейчас они у меня где-то тут в корзиночке находились. Вот.
А можно я сразу, пока вы ищете, еще и вопрос задам? Есть очень важный вопрос. Mm-hmm. Потому что я знаю, что Путин просился в НАТО, и ему отказали. И я знаю, что мы все знаем, что mm-hmm. с какого-то момента существовал план принятия Украины в НАТО. Но я никогда не могла понять, какие все-таки назывались точные даты. Вот недавно у Такера Карлсона, Джеффри Сакс, это не совсем тот источник, и тот журналист, на которого можно верить, поэтому я с крайней осторожностью это цитирую, да, вот просто почти теорию заговора. Он сказал, что типа Россия просилась в НАТО аж в 1994 году. Вот в любом случае известно, что Путин просился в НАТО. Мне интересно, что было сначала. А Украина уже получила от Клинтона... Значит, Джеффри Сакс сказал, что Клинтон то ли в 94-м, то ли в 96-м году хотел принять Украину в НАТО. Понятно, что мне это показалось очень сильно преувеличенной историей. Мне интересно, когда были... какие были даты?
Смотрите, сейчас мы пройдемся прямо по датам, и мы сделаем еще лучше. Мы не будем смотреть, когда там кто хотел из НАТО нас принять, а мы посмотрим решение, которое принималась украинская власть. Решение, которое нашли отражение в документах руководящих. Все очень просто. У нас же что возражают? Особенно в Украине это принято, вот у патриотическое сообщество и у людей с засранными мозгами, которые не умеют набрать в интернете «Украина-НАТО» и посмотреть. У них говорится следующее. Мы бы в НАТО не шли, и наш нейтральный статус, написанный в декларации, в акте о независимости и в декларации о независимости, зонтичные документы, которые сформировали украинскую державу, границы 91 года, и потом породили конституцию соответствующую. Там Украина – это нейтральное государство. Нас признавали как государство на основе того, что мы держим нейтральный статус. По очень простой причине. На момент, когда мы образовывали государство, у нас была крупнейшая вооруженная группировка в Европе и ядерное оружие. Третья по размеру ядерный потенциал в мире. Поэтому все были очень заинтересованы, что мы были нейтральными. На этих условиях нас приняли. А потом мы эти условия начали односторонне изменять. Что нам говорят боты наши, украинские? Они говорят, что вы знаете, ведь мы начали расширять только после того, как Путин отобрал Крым. А теперь поехали... по документам. 23 мая 2002 года. На заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Леонида Кучмы Украина впервые официально провозгласила курс наступления в НАТО. 23 мая 2002 года. 9 июля 2002 года президент Украины Леонид Кучма своим указом ввел в действие решение этого Совета национальной безопасности и обороны об интеграции Украины в евроатлантические структуры, в том числе в НАТО. 18 декабря 2002 года Шеварднадзе и Кучма на встрече говорят о НАТО. В Тбилиси встречаются и говорят, мы будем вступать в НАТО совместно. И вы, и мы. 14 марта 2006 года президент Ющенко создает комиссию по подготовке вступления Украины в НАТО. 4 июня 2006 года в Феодосии было учение «Сибрис», и мирные жители блокируют высадку войск блока НАТО. Ну, на самом деле, это всего лишь совместное учение. Это жители перебрали, их попросили сильно из Москвы, но тем не менее, они же тогда против НАТО уже выступали. То есть вопрос был на повестке. 25 сентября 2008 года, после российско-грузинской войны, Ющенко, Украина вступит в НАТО, несмотря на возражения России. 7 августа 2009 года Ющенко подписал указ о подготовке Украины к вступлению в НАТО. 8 января 2010 года Ющенко, вступление Украины в НАТО – гарантия суверенитета и демократии. 23 апреля 2015 Порошенко подписал указ об утверждении программы сотрудничества Украины в НАТО. Ну, здесь уже это. 7 февраля 2019 Верховная Рада вносит поправки в Конституцию. который закрепляет курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО. 25 марта 2021 Зеленский утверждает стратегию по возвращению Крыма и вступлению в НАТО. 23 июля 2021 Зеленский подписал указ о мерах по интеграции Украины в НАТО. 13 сентября 2021 Зеленский заявил о согласии Байдена о вступлении Украины в НАТО. Ну, хорошо, крайние четыре даты – это после 2014 года. Ну, вот по отношению... То есть у нас как бы такая вот длинная история, там штук 8 поводов информационных на уровне государственных решений либо заявлений первых лиц, о том, что Украина идет в НАТО. Это для тех, кто у нас считает искренне, что вопрос о НАТО встал только после того, как отобрали Крым. И мы, значит, бедные, вынуждены ли бежать в это НАТО, чтобы защитить свой суверенитет. Но самое смешное даже не это. Все это время никакое НАТО нас не собиралось никуда принимать. Кульминацией всего этого стал Бухарестский саммит в 2010 году, где Оланд и Меркель ложатся поперек порога и кричат ни при каких обстоятельствах. Никогда ни при каких обстоятельствах. А тогдашний президент США говорит, да, возможно, и рассмотрим после того, как мы посмотрели на российско-грузинскую войну и так далее. Зачем это нужно было американцам? Большой вопрос. Зачем нужно было европейцам? Тоже большой вопрос. Какие выводы мы сделали из этого стороны? Могли бы сделать. Россия делает выводы, Кремль, что Россия, Украина очень опасно близка к вступлению в НАТО, и главным ее папой в этом вопросе выступает США. А работать надо с Европой, и надо вложиться в раскол Европы и США для того, чтобы Европа противостояла, старая Европа не согласилась на вступление Украины в НАТО. Кроме того, надо проблематизировать отношения Украины с Европой и с США одновременно. По разным причинам. Потому что Европа против НАТО, вступление Украины в НАТО, США за. И это стало страшной головной болью. А потом, в 2012 году, в России случается что? Маленькая симпатичная цветная революция. Если бы ее вожди не уехали, насколько я помню, в Куршавель отдыхать, то, может быть, что-нибудь и случилось бы. Путин пугается смертельно. И в этом же году, сразу после этого, он принимает, отзывает свое решение о том, что он строит Россию как безидеологическое государство. И начинает, они начинают заниматься идеологией. Расцветает Сурков. И даже за Дугином начинает ездить меньше машин ФСБ, чем ездила до этого. Потому что когда я с ним встречался в 2005-м, он был под полным контролем. Они только развалили тогда его союз с этим самым, с Лимоном. Вот. Сделали так, что они друг друга пообвиняли в том, что кто-то из большевиков там сел этих. И так далее, и так далее. Крупно поссорились, он был под абсолютным контролем Дугина. Вот. Так же, как Лимонов, впрочем. А вот с 2012-го они востребовались. Там и пошло-пошло-поехало. Так вот, заказ на создание нынешней человеконенавистнической идеологии в России, кстати, элементы такого кондового православия, элементы там шовинизма, неприятия людей, или имперские элементы, точнее, в самой примитивной их части, там, где не про объединение, не про симфонию, а про наступление и завоевание. Этот заказ только существует 12 лет с Болотной площади. До этого Путин строил Россию как безидеологическое государство. Да, он крутил гаечки, да, он выигрывал какие-то внутренние войны.
Извините, ради бога, что я даже вас прерываю, но вам не кажется, что вот то, что вы называете российской идеологией, как раз очень можно хорошо описать просто как оборонительную систему в когнитивной войне? То есть конечно. Вот Путин видит, что с той стороны раз геи, значит, у нас геев конечно. Не будет. Конечно. Раз трансы, он... значит, у нас трансов не будет. Раз одно... демократия, значит, у нас демократия. И так далее. Да, вот просто
более если того, с той стороны скажу,
носить хиджаб, он его запретит.
Я вам более скажу. Делают они это крайне неумело, лубочно, ходульно и очень криво. Единственное, почему это не оковырное идеологическое творение, которое не выдерживает ни малейшей критики, ничего кроме смеха вызывать не может, работает. Потому что, во-первых, на безрыбье рак рыба, идеологический вакуум чем-то заполнен. А во-вторых, россияне в массе своей действительно ощущают угрозу России. А дальше только подставить символическую привязку. Им говорят, все дело в западных геях. И они такие, ну, конечно, мы не хотим быть как геи, поэтому, особенно западные, поэтому давайте против этого обороняться. Но я вам скажу страшную вещь. Напав на Украину и ведя, внимание, вооруженную агрессию против Украины, с российской точки зрения, вот мы сейчас в их голову залазим, Россия ведет оборонительную войну. Точно так же она ведет оборонительную войну в Африке, точно так же она ведет оборонительную войну в Сирии вела и так далее. С их точки зрения это оборонительная война. Это с нашей точки зрения она агрессивная.
Когнитивная оборонительная война.
когнитивное, ну и как бы, когда на когнитивное они поняли, что они не тянут, они начали искать славы. Там же что получилось? Они поняли, что у них ничего не выходит с когнитивной войной. Специалистов нет, кривенькие, косы там и так далее. А кроме того, самое главное не это. Если Путин главный прозападный политик и главный либерал Столыпинского типа или там Сосил Роцовского типа конца 19 века, то есть у него парадигма мира все равно западная, все равно главная идея российской элиты и лично Путина снова, вернее, чтобы Запад признал частью большого мира, как бы, да, признал за своих, и там, да, можно было снова сесть за стол и нормально переговариваться. Человека обижали 22 года с его точки зрения, прежде чем он взбесился. И вот они начали считать, есть ли у нас хоть какие-то способы воздействия на Запад. Ну, были там смешные попытки вмешаться в выборы, подкупать западных политиков, особенно европейских. Но в целом не ехало, потому что Запад смотрит на все это как на папуаса. И, как сказал, когда эту фразу приписывают Збигневу Бжезинскому, уже не знаю, была она или нет на самом деле, когда он сказал, что если 500 миллиардов вашей элиты в наших банках, то это наша элита, а не ваша элита. Ну, и даже если он этого не говорил, то фраза сама по себе показательна. Но все на самом деле хуже. Дело не в 500 миллиардах. А дело в том, что если мозги российских политиков находятся в западной парадигме мира, когнитивной, то это западная элита. Просто часть ее самая такая, которая как гуроны и тарзаны, которых любят фотографировать и показывать друг друга в кембриджском кружке новой антропологии, понимаете? Да, вот смотрите, есть еще и такие люди, у них деревянная церковь в Кижах, какое-то там православие, и они чего-то хотят. Как интересно. Вот, господа, посмотрите, есть папуасы Новой Гвинеи, есть карлики с Цейлона, а есть вот такие вот русские себе и прочее, прочее. И они, когда поняли, что они не тянут, они начали искать хоть что-то и нашли. В принципе, применение вооруженной силы, масштабной, организованной в Европе, оказалось таки, да, аргументом. Потому что Запад, вот что важно понять россиянам, которые, российским ботам, которые отчаянно верят, что Запад боится войны. Они не боятся от слова вообще. Но они ее хотят избегать. Это означает, что избежать, что возникло поле для переговоров. Это оказалось рычагом. Потом за это все построился глобальный юг, что, кстати, является блестящим ходом с точки зрения с кремлевской. Это одним из важнейших стратегических решений, принятых в России с 1945 года, когда Россия решила побыть бараном для глобального юга. Глобальный юг тоже занял очень интересную позицию. Я говорил уже, да, что поломаете ворота, на которых написано «Украина», против, мы как бы... за вас были, мы всегда вам помогали. И мы хотим результата в этой победы. А если вы не поломали, а обломались, то мы как бы просто стояли, снимали вас смешных таких для ТикТока. Но так и пробили ворота. Поэтому глобальный юг сейчас говорит, ну, конечно, да, вот мы в Казани собрались, конечно. Мы, конечно, не антизападный блок, у Индии особое мнение, но мы и не западный, как сказал Владимир Владимирович. Вот это история происходящего. Но фишка в том, что Россия, включая Кремль, включая, подозреваю, лично Владимира Владимировича, до сих пор не освободила мозги от западного картины мира. Они находятся, понимаете, это все равно, что птолемеевцы воевали бы с коперникианцами на условии того, что Коперник все-таки верит в систему Птолемея больше, чем свою. Хотя он ее открыл, распространил, но тайно. Он, или хотя бы сомневается между двумя системами, выбирает. Это то, что происходит.
Смотрите, вот я тем временем таскала путинское интервью знаменитое Такеру Карлсону, где он рассказывал про Клинтона. И дело происходило в 2000 году, цитирую, Путин говорит. Я ему сказал, я задал вопрос, слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал, ты знаешь, интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним уже встретились на ужине, он говорит, ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой, и нет, сейчас это невозможно. Значит, восстанавливаем таймлайн. В 2000 году, напомним, что в 2000 году Путин абсолютно демократический президент. Ну, то есть, может, там какие-то мелкие грешки есть, но они там не превышают...
По российским меркам он был божьим одуванчиком в то время с этими грешками.
Да нет, 2000...
Да. Ельцин перед этим такое натворил, да, что Путин просто ангел был небесный, и к нему и относились как к ангелу небесному
в 2000 году. Да, он даже, по-моему, еще НТВ сожрать не успел, только успел Березовского.
Он не начинал даже, по-моему, против Березовского и Гусинского еще выступать. Ходорковского мы уже не берем там, да, и вторую
Чечню. Нет, Березовский уже был, но Березовский это просто...
Ломать его не начал еще. Как бы, да. Или уже начал. Ну, это было очень, очень, очень мирный, добрый, хороший царь, который огорчен поведением некоторых злобных подданных, которые хотят его там облапошить. Вот это примерно был Путин в 2000 году.
И Березовского, который делает, что он Путина избрал, мы просто реально выносим за скобками, потому что при всем восхищении фигурой Бориса Абрамовича, это был, например, тот человек, когда... Я просто расскажу историю, когда российские олигархи за пару лет до этого пытались сделать Игоря Малашенко премьер-министром, то Малашенко испортил себе перспективу стать премьер-министром, сказав в лицо Березовскому: «А ты знаешь, что первое я сделаю? Я тебя нафиг выгоню из России и всю тебя отберу». Насчет «все отберу» не помню, понятно, но нафиг выгоню было. Поэтому...
Цари могут простить человеку, что он привел его к власти. Могут. Но никогда не прощают, если тебе об этом хоть раз публично сказали или не публично. Березовский сам нарвался. Но даже в этой логике Путин действовал как самая мягкая фигура, существующая в тогдашнем мире. Ну вот просто реально. В цивилизованном мире более мягкой фигуры, цивилизованной, открытой. Вы посмотрите его интервью. Он провозглашает такие вещи, которые, ну, за которые он сам бы себя посадил сегодня. Записал бы в иноагенты. И так далее. Вот это 2000 год. Он просится в НАТО, и ему отвечают: ты знаешь, нет.
А потом в 2002 году он слышит, что Кучма, который в этот момент ничуть его не лучше, скажем так, вот в этот 1-1, не 2002, что Кучма хочет в НАТО, его да.
Да. Ну и как вы думаете, это он воспринял? Потом была Тузла, правда, он... занимался своими делами. Украина и Россия тогда конкурировали за космодром в Бразилии, за строительство. Кучма улетел заниматься космодромом. Наверное, были какие-то подноготные. Ну, в общем, попробовал впервые потаранить украинские границы, посмотреть, как будет реакция, как НАТО отреагирует там и так далее, и так далее. Ну, вот. Но это длинная история. Потом была Мюнхенская речь, потом выход из ограничения договора про обычное ограничение обычных вооружений в Европе, потом Грузия и так далее. Долго к этому все шло. Но даже если считать с его прихода к власти к Мюнхенской речи, 7 лет, да? 7 лет он наивно верил, что с Западом можно выстроить отношения, и изо всех сил их выстраивал. Тщательно. Другое дело, что ради справедливости надо сказать, что в России всегда, с 91 года, при Ельцине, при Путине, существовала группа людей, в том числе в центральных аппаратах ФСБ, СВР, ГРУ, Министерство обороны, которые никаких иллюзий не питали относительно украинско-российских отношений. И сразу сразу готовились к завоеванию Украины или войне с Украиной. Они готовились с самого начала. И первая мешковщина в Крыму была еще при разделе Черноморского флота 93-96. Как под копирку. Еще при Ельцине демократия. Там выдавались паспорта, заселялись российские пенсионеры, им выдавались паспорта, выдавались оружие. Чуть ли не дошло до войны. Потом договор 99 года заключили, потому что поняли, что война не устраивает обе стороны. И да, Путин пришел к власти, когда действовал во всю украинско-российский договор о всеобъемлющем мире, дружбе и так далее, и так далее. А вот потом это все начало сильно портиться. Особенно первое. Смотрите, вот 2002 Кучму приглашают, 2000, а российская база в НАТО, а Путин помогает НАТО с Афганистаном бороться с Бен Ладеном. 2003 революция рос в Грузии, 2004 Майдан у нас. Ну вот как мы по-прежнему выступаем адвокатом Путина, чтобы показать, как выглядит ситуация его глазами. Причины войны. Как он, бедный,
можно,
должен
извините,
был...
Можно, извините, я все это реагировать, еще одну вещь вставлю. Угу. Просто это как раз к вопросу о том, как... Знаете ли вы знаменитую историю про Путина и такси?
Нет.
А это история, которая произошла, когда были смотрины Путина перед узким кругом накануне того, как его предложили в качестве президента. Угу. И несколько человек сидело за столом, ну, наверное, можно назвать, потому что эту историю, по-моему, чуть ли не публично рассказывал Игорь Малашенко, поэтому я ее тоже с его слов пересказываю. Суть заключалась в том, что у кого-то из сидящих за столом дочка в этот момент прилетала в Великобританию, и она пожаловалась, что никто ее не встретил, и ей пришлось брать такси. Она села в первое попавшееся такси, пожаловалась мама. На что Путин в 99-й год поднял глаза и сказал: в такой ситуации никогда не следует садиться в первое такси.
В первое и второе. По нынешним временам и в третье тоже не
стоит. Нет, это же мышление человека. У него, да, он думает только об одном.
Но он профессионал государственной безопасности. У него это вбито на уровне рефлексов. Теперь мы смотрим, убираем Путина как фигуру. Не фигуру оставляем, но затеняем фамилию Путин белой плашкой. Некий президент России. Был такой Кэнон, почти Кэллок нынешний, который был работником посольства в СССР и написал длинную телеграмму Кэнона. Она есть в интернете. Он настолько блестяще просчитал, что есть советская система. И в частности он сказал, у русских обостренное чувство опасности. Вся их история, все эти монголы, гитлеры, там, и эти, как их, Наполеоны доказали, что даже когда границы России пролегают по естественным границам, Карпатские горы, там, Висла какая-нибудь там и прочее, прочее, то это ничего не гарантирует, и надо быть готовым к войне ежесекундно, ежечасно. Вот. И он прописал, исходя из этого, описал мотивацию, логику, прописал, и эта телеграмма стала основой американской и натовской политики по отношению к СССР в ходе Холодной войны. Он архитектор стратегии и победы в Холодной войне. Этот же человек, он прожил долгую жизнь, в 96-м умер, по-моему, сразу после распада Советского Союза, предупредил, ни при каких обстоятельствах ни НАТО не должно продвигаться на восток. Человек, который придумал стратегию, согласно которой НАТО победило СССР в Холодной войне, Варшавский блок, сказал, не продвигайтесь, русские будут реагировать. Русские пишут, я считаю, россияне, но россияне будут реагировать. Там, да? Говорю, цитирую его, русские. Так вот, все это было нарушено, его не послушали новые победители. Люди, которые победили на той шпаргалке, которую он им написал, не послушали автора шпаргалки, начали продвигаться. Он, заметьте, знал ли тогда Кэнон, когда он это говорил, что Россию возглавит некий Путин? Или, например, это Навальный. Любая это фамилия и любой российский президент, хоть Серо-Буро-Малиненко, хоть кто-то реагировал бы на то, что делала НАТО и Запад после 91 года. Это, говорю, не я. Это говорит автор победной стратегии Запада в войне против СССР. Вот я поймите. Знаю, просто. Я зрителям говорю, просто поймите эту штуку. Да.
Я просто даже ищу у себя на компьютере цитату из Патрика Бьюкина, моего любимого, ну, которая, собственно, вот вся эта группа цитат, он Кеннона тоже цитирует, о том, что, пересказывая наизусть, я помню, что там были такие фразы, что сейчас США делает то же, что Британия накануне Второй мировой войны. Она выдает необеспеченные векселя таким странам, как Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва. И если когда-нибудь российское правительство потребует оплаты по этим векселям, Америке платить будет нечем.
Совершенно верно.
А я тебе почти дословно.
А я тебе
так добавлю. И не нашел.
Я тебе добавлю. Кто бы не был.
Советник Рейгана. Господин Бьюкинен, советник Рейгана. Нашим
слушателям. Кто бы не был президентом России в период 96-й, ну хорошо, да, 96-й, 2022-й, любая фамилия, подозреваю, что вот из 10 возможных претендентов Путин был бы вторым с конца по жесткости. Вот Навальный, царство ему небесное, был бы намного жестче во внешней политике, я практически уверен. Чем Путин. Вот смотрите, я немножко разбираюсь в людях. И всего лишь лет 15 преподаю профессионально профайлинг. Обучаю людей. Я знаю, что такое психотип спецслужбиста. Я работал в спецслужбах. Я знаю, что такое психотип военного. Я служил пехотинцем. Закончил общевойсковое училище. Я могу сравнивать. Путин ненавидит войну. Ненавидит ее как жанр и терпеть не может военных. Посмотри, что он делает со своим министерством обороны, с генералами сейчас. Путин воспитан, как и вся российская элита с 18 века. Это время гвардейских переворотов, которые садили и сметали царей. С 18 века вся российская элита, царская элита, временное правительство или коммунисты главной основой своей внутренней политики считают подавление армии и недопущение новых переворотов. Путина как офицера КГБ воспитывали главное направление внутренней политики – подавление армии ВПК, не давать им спуску. Любая война для Путина – это возвышение армии. Все рефлексы его и ВПК бунтуют против этой истории. Это негативная мотивация – не начинать войны. А позитивная мотивация – это то, что для него гораздо легче договориться. Ну, что такое офицер первого главного управления внешнеполитической разведки? У тебя есть оперативная ситуация. Ты должен создать элементы оперативного контроля, которые позволяют управлять и куда-то направлять. Но это всегда договоренности, совместные решения, тонкая игра, фигуры влияния, экономическая зависимость, все что угодно, а бомбы тут при чем и танки. Это тупой, грубый инструмент, который ломает тонкую оперативную игру. Это одно, а его питерская составляющая, когда он занимался специфической деятельностью, говорят, она его научила тому, чего, что вы сказали в начале передачи. Не воюем, честно поделили зоны ответственности. Зачем воевать? Никто не любит крови. Все хотят сидеть в ресторане и не ждать, что тебя подорвут, когда ты выйдешь из него и сядешь в машину. Либо расстреляют в этом же ресторане. Но, конечно, если меня на рынке моем обидели, то я буду ехать обратно и бросать гранату в их рынок, поджигать палатку. А если мне гранату кинули в офис, то я буду кидать гранату в офис. Но не более того. Его, все его существо, весь его психотип против войн. Теперь вопрос. До чего ему надо было довести, чтобы он провел несколько войн? Грузия, Сирия, Африка, Украина дважды. Крым, точнее трижды. Крым, Донбасс и вот сейчас крупномасштабный. Представляете размер его обиды на Запад? Ну, про Украину я даже не говорю. Украина выглядит в глазах вот, людей-носителей этой идеологии, этого картины мира выглядит так. Вот есть светлый город Китеж, его окружили черные полчища. Часть Китежа, ну, смертельный бой, последний. Часть Китежа выходит и присоединяется к черным полчищам. Это мы, украинцы, в глазах вот, носителей этой картины мира. Ну, хуже, чем черные полчища, потому что предатели. Были светлые, перешли. Последние предатели, это хуже некуда. Что нужно делать? Цитирую вам российского майора, с которым я разговаривал в 2014 году, пока его не увезли отдавать этот самый. Отдавать, я вам рассказывал, да? Пленный майор был. Тогда еще были в ходу...
Ну-ка.
В ходу были быстрые обмены на Донбассе. Вот я с ним разговаривал. Мы с ним разговаривали, и я говорю, за что? Почему вы вторглись в Крым? Ну, да объясни, ты же старший офицер, умный человек. Он говорит, ну вы, сволочи, продались американцам. Были наши и продались. У меня бабушка из Украины, все как обычно. Я с детства ездил тут в Украину, и вы, сволочи, продались американцам. Ну, мы долго там беседовали. И вот его уже увозят отдавать. И он оборачивается возле машины и кричит мне, этот метров с 15, говорит, я понял, я наконец-то понял, он говорит. Я говорю, ну, он говорит, мы вас стреляем, чтобы вы нас любили. Вот это главный мотив для всех людей, которые одобряют войну с Украиной в России. Мы вас стреляем, чтобы вы нас любили. Очень русский мотив. Своих бьют гораздо больше, чем чужих. Это такая любовь. Славяне по-другому не умеют. Особенно русские. Россияне, точнее. Поэтому они руководствуются. Путин тоже так думает. Вот смотрите, что меня научило там 3,5 года в большой политике. 4 уже почти. Да уже 4, скоро 5 будет. Вот. Они научили только одному. 90. Вот обыватель как думает? Политик всегда врет. Потому что обыватель лох и ведет себя как лох. А лох больше всего боится, что его обманут, потому что его всю жизнь обманывали, и он никому не верит. Значит, если тот, кто обманывал, то есть политик говорит что-то, значит, 100% врет, чтобы меня лоха облапошить. Я вас уверяю, даю честное слово, что по моим наблюдениям, 99,9% случаев политики, что говорят, то и имеют в виду чистую правду. И когда Путин говорит на крайнем мероприятии, говорит, что мы не воюем с украинским народом, мы воюем с украинской властью, с неонацистским режимом, который в результате военного переворота, бла-бла-бла, он говорит чистую правду с его точки зрения. Он так действительно думает. Когда Лавров говорит, а украинцы нам братья и сестры, они действительно так думают. Для них это гражданская война. Потому что злобный паук западных геев захватил братский народ Украины и как бы ведет его в пропасть, отрывает от Китежграда, ведет к черным поприям. И на это надо остановить любой ценой. А когда им задать вопрос, вот в глаза, например, спросить бы, никто не находится, а что же вы убиваете этих украинцев, раз они вам братья и сестры? Они скажут, что эти сволочи спрятались за спинами женщин и детей, и мы вынуждены, война кровавая, к сожалению, да, что делать? И вдруг у нас совесть болит, за это сердце болит. Я вас уверяю, они ровно так и думают. Заметьте, все это не исключает, что в России есть сумасшедшие фашисты, их много, их очень много в руководстве спецслужб, армии и так далее, которые так не думают. Которые думают, что Украину надо всю нахер снести по Львову, все завоевать, там всех концлагеря посадить. Все эти страшные хотелки, которые озвучивают украинские патриоты. Что тут будут сплошные концлагеря, что тут будут всех стрелять, что будет новый Голодомор. Там таких хватает, и они при больших погонах, эти товарищи. Но сам Путин и вертикаль, которую он удерживает, думает иначе. Он прислушивается к мнению погонных, но там есть люди, которые вообще за мир. Он прислушивается и к их мнению. Но Путин по психотипу ненавидит войну как инструмент, не любит. И он ее начал, потому что ему с его точки зрения, подчеркивали, не оставили выхода. Вот это его система миропонимания и система его мотивации. Если мы залезли в голову и хотим посмотреть на ситуацию глазами противника. Вот так он думает. А теперь... Наши уважаемые оппоненты, рассказывайте, опрокидывайте, что это не так. И смотрите, что начнется в этой ситуации. Во-первых, никто не сможет. Во-вторых, если найдется умная голова или парочка голов, они скажут, но ведь это же не так. Это же не так. На самом деле было вот так, вот такие постановления и так далее. А кто вам сказал, дяди и тети, что это так? Мы вам говорим, как они видят эту ситуацию. Из их головы, как они видят. И с их точки зрения, вот он в Такеру все это рассказывал, и всем остальным. Они абсолютно правы. Более того, все 20 лет они жертвы, которые со всей душой к этому Западу, а Запад туда тьфу, и за яйца в мягкое подбрюшье брал. Уже ничего не оставалось, как бить по руке, даже если этого не любят. Они смертельно, глубоко обижены на Запад. Им Запад плевал в душу 24 года с их точки зрения. А мы еще хуже, потому что мы что? Оказались самой плюющей частью. Мы оказались слюной в этих плевках ядовитой. Они как маленькие дети, настолько обижены, настолько считают себя оплеванными в душу, что когда они беспомощно, вот сейчас говорят про ядерное оружие, это очень смешно выглядит со стороны. Это, знаете, как ребенок, который подбежал к фамильной вазе, которого оскорбляли за столом, смеялись над ними взрослые. И он наконец-то не выдержал, он подбегает к фамильной вазе и говорит, я сейчас разобью ее. Что если вы так со мной будете обращаться, а все еще больше понимаете, да? Это очень, очень смотрится и так далее. И меня очень смешат люди, которые, вот, рассуждая на эти темы, пытаются взывать какой-то объективной истине. Какая нахрен объективная истина? Кто когда начинал войну из объективной истины? Все начинают из субъективной картины мира. И самое страшное, вот я вам расскажу одну маленькую часть из моей биографии. Хотите, не называя мест и времен?
Конечно.
Ваш покорный слуга по молодости специализировался на Ближнем Востоке, среди прочих специализаций. И как-то туда попал, будучи совсем молодым лейтенантом. А страна была очень специфическая, там все убивали всех. Ну, я приезжаю из благополучной мирной Украины, и тут, бляха, женщины, дети, по ним с выворченными кишками, по ним ползают мухи, там, да, стрельба, подрывы, там, одни валят других и так далее, и так далее. Ошалевший я, на это все глядя, ну, начинаю чесать затылки. А со мной случился очень мудрый и опытный дядя, который все это проходил лет 25 назад, когда он был молодым лейтенантом. И он сказал, я говорю... Я вот начал разбираться в этих хитросплетениях, взаимоотношениях этих племен, там, да, улиц и районов. А он говорит, вы знаете, я говорю, что стало? Он говорит, что ты такой кислый? Я говорю, а они, бляха, все правы. Я вообще не могу найти виноватых. Все правы, и у кого-то с какого-то момента всегда стартует история, с которой они правы. Он говорит, в этом же и весь смысл, друг мой. Он говорит, наконец-то ты начал взрослеть, он говорит. На войне не бывает правых и виноватых. Никогда в земной истории не воевали правые с неправыми. Всегда воюют правые и правые. Всегда воюют хорошие с хорошими. Или, если хотите, плохие с плохими. А если совсем точно, хорошие есть и с той стороны, и с другой. И плохие есть и с той стороны, и другой. И все воюют за свою правоту, которую можно подтвердить, внимание. А начиная от мира ощущений и глубоких эмоций, заканчивая тысячи исторических примеров и решениями всех возможных организаций, от собственного правительства до главы ООН, Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности ООН. У всех всегда есть готовый пакет документов, объясняющих, почему война. У всех есть исторический опыт, у всех есть исторический травм, и все правы. Все бесконечно правы. Если наши товарищи, которые нас слушают, воображают, что российские солдаты идут на наши пулеметы днем за... Сколько уже? 1020 дней днем за днем, где их просто пачками уничтожают. Их же пачками уничтожают. И они это знают. Рота ушла, не вернулась. Ты снова идешь по телам своих товарищей. Они прячутся за штабелями из своих тел. Я же вижу эти радиоперехваты и так далее, и так далее. Они воюют только за деньги или только потому, что их там в тылу расстреливают, хотя и то, и другое имеет место быть. Это неправда. Подавляющее большинство из них руководствуется святой верой в правоту своего дела. Поэтому так трудно с ними воевать, и поэтому так работает длинная российская воля, с которой очень трудно иметь дело. Это главное цивилизационное оружие. Поэтому они готовы на орешник, они готовы на ядерку, готовы на все что угодно, потому что это, они чувствуют себя глубоко и принципиально оскорбленными и преданными в лучших чувствах. Вот их система мотивов. Теперь переворачиваем зеркально. Смотрим с украинской стороны. Что говорят украинцы? У нас есть знаменитый стих «Никогда мы не будем братьями». Там наша девушка, такая симпатичная женщина, записала. И там длинный перечень украинских обид. Мы же с вами были братьями. 10 миллионов граждан Украины имеют родственников в России. Была история разная, там всякая сложная и так далее. Это Паскевич, например, был. Да? Разумовский, например.
Разумовский был.
Белобородько. Безбородько был и так далее, и так далее. Да, и так далее. Да, всякое было, но 10 миллионов граждан имеют прямых родственников ближайших. Да? Мамы, папы, бабушки, дедушки. Не считая там двоюродных, троюродных и так далее, и так далее. Все было хорошо. Снимали мюзиклы, устраивали общий казантип, ездили, газом торговали и все такое прочее. Постепенно-постепенно ссорились, но что не бывает. И вдруг вы, сволочи, приезжаете и вот так вот нас расстреливаете и буча. А перед этим Крым отобрали и перед этим Донбасс устраивали. Не, ну кто вы после этого в наших глазах? Ну ясно, что вы полные мудаки, орки, сволочи и твари, а нам срочно надо в НАТО и глубже в НАТО. Эти орки кричат, куда же в НАТО, мы начали войну из-за НАТО, останавливайтесь, потому что будет хуже. Ядерным будем бить. Наши говорят, ничего не знаем, мы посмотрели на вас, вы такие сволочи, ребята. Скажите, украинский солдат не прав, когда он вспоминает про Бучу и не хочет, чтобы новую Бучу устроили эти товарищи с Востока? Глубоко обиженные и глубоко раненые в душу наше предательство.
Так вы же конечно. Точно что сказали, все правы.
Все правы. Все правы. Правы мы абсолютно во всем. У нас ничего неправого, ни доли неправого нет с нашей точки зрения. Правы во всем россияне. У них тоже ни доли нет неправильности. С их точки зрения они абсолютно правы. И вот эта истинная правота, не ложная придуманная, а истинная правота. Ложная правота тебя не поднимет из окопа на пулемет. На FPV, который тебе в лоб летит. С вероятностью 9 из 10. Только глубокое переживание правоты может на это толкнуть. Вот они и идут непрерывными волнами на наши атаки. 700 тысяч мы положили, допустим, ранеными и убитыми. Не убитыми, а только ранеными. Так это же вот огромная цифра. Огромная. В российской армии, по слухам, где-то 15 тысяч ампутаций в месяц. В месяц. Куча коллег, разбитые судьбы, поломанные и так далее, и так далее. Это все что? Только из-за денег, которые платят нам, да, или там еще? Это только очень глубокий принципиальный мотив тебя может вести на такие вещи. Очень глубокое чувство. Поэтому все и чувство правоты, вящие цивилизационные правоты. А теперь смотрим на американцев. Причем как американцев? Есть же американцы-демократы, есть американцы-республиканцы. У них тоже у всех своя правда. Скажите, а разве права геев и женщин не должны быть защищены с точки зрения человеческой свободы?
Нет, вот как раз у них абсолютно нету правды. И могу даже объяснить, почему. Угу. Потому что они точно так же, как Ленин, на самом деле они не защищают права геев и женщин. Они используют различные... там рассказы о том, что вот этот-то является жертвой, точно так же, вот как Ленин рассказывал о том, что пролетариат является жертвой капиталистов, чтобы получить власть. И каждый вопрос превращал в вопрос о власти, о политической власти.
Так вот, Юля, я с ними достаточно...
Я называю франкфуртская школа для марксизма.
Да, так вот я с ними достаточно общался, причем как с идеологами, так и политиками, и поверьте, они искренне верят в то, что они делают. Понятно, что они ставят вопрос о власти. Как же мы можем это все исправить? Теперь внимание, правы или правые? Конечно, правы. Они на это все смотрят и говорят, Бляха, химическая кастрация детей. Принудительные разговоры школьных психологов об изменении чего? Пола. И так далее, и так далее. Ну, маску, которая в семье это произошло с сыном. Как он должен к ним относиться? Просто тупо уничтожить нахрен, вообще ликвидировать как вообще, как возможность. И в том-то и проблема людей. Мы начинали с вами о причинах войн, что воюют только правые с правыми. Никогда в этом мире никогда не воевали виноватые. Никогда. Не существует ни одной войны, более того, ни одного личного столкновения на тропинке либо в школьном классе, где воевали бы кто. Виноватые воюют только и дерутся только правые с правыми. И у каждого из этих
прав... никогда не сдаются во имя несчастья народного. Всегда во имя блага государства. Никто еще не видел государства, которое начинало указ со слов «во имя вреда государства».
Да. А когда начинаются вот садисты, пятое, десятое, так со всех сторон есть садисты всегда, друзья. Всегда есть люди. У нас вот скандал 211-й бригады, там даже не российских пленных распинали на крестах и пытали, забивали своих собственных солдат. И посмотрите, среди наших военных, вот этих людей, да, конечно, и медийных военных, фотка есть, у нас сейчас сыпется волной, так им и надо, и шуточки по поводу этого распятия. У нас, понимаете? Это в отношении своих. А дальше тему мы не будем развивать. Тему в отношении россиян мы не будем развивать, но можете подумать на эту тему. Поэтому,
я думаю,
как
что
бы,
у российского газетника тоже будет какой-нибудь такой постик, конечно, где кто-нибудь свой сидит в яме, нет,
поверьте,
пошел на пулемет.
Поверь, все садисты, когда миллион мужиков с оружием топчется, им сказали, можно убивать и стрелять, всегда находятся садисты, всегда просыпаются садистские наклонности в любой армии мира. Посмотрите, американцы во Вьетнаме. Посмотрите, я не знаю, видели ли вы или нет, посмотрите «Поколение убийц». Американский сериал, гениальнейший, из снятых про войну. Его сняли по дневнику командира разведроты в американском разведбатальоне морской пехоты, который пошел вперед в Ираке первый, впереди своих войск. Там буквально описано. Посмотрите, они даже не хотят, все их поведение выглядит как тотальное издевательство, убийство мирного населения. Хотя они этого не хотят. Хотя среди них есть прямо показанные садисты и убийцы. Так устроен человек. Зло, все это, садизм, это все внутри нас, война это все развязывает. Но когда начинается вот это, мне нравится, вот это, люди, которые думают, что они ведут когнитивную войну, да, они берут один факт, выдергивают и говорят, вот смотрите, у вас же садист, вот деревня Сонгми во Вьетнаме была, значит, все американцы, все садисты, как и лейтенант Келли и его подчиненные. Вот все буквально садисты, посмотрите, что они там делали. И всегда можно вспомнить дефолианты, всегда можно вспомнить еще. А потом послушаешь американцев или почитаешь, что вытворяла северо-вьетнамская власть, и этот самый. Не только с американцами, а со своими вьетнамцами. И ужаснешься. Но у меня с детства прививка. У меня бабушка была двоюродной сестрой командира крупнейшей в Беларуси, одной из крупнейших партизанской бригад. У него фамилия была Арестович, а звали его Иван, мой двоюродный дедушка. Да, так вот, она нам говорила, в 85-м году еще был во всю СССР, мы сидели там на печке в Беларуси. Она нам рассказывала по вечерам про войну. И самое страшное, она говорит, было первое по страшности, это зондеркоманды немецкие, а второе это советские партизаны. Не дай бог. Малейшая попытка там, она приходила.
Партизан вторыми?
Вторыми по ужасности, она говорит, не да, вот смотрите, говорит, если, например,
меня
немцы...
Меня прабабушка первыми считала.
У меня вторыми все-таки называла. Но у них в селе, вокруг села...
У них
зондеркоманды спалили 9 сел вокруг, я только одно уцелел. Поэтому, она говорила, зондеркоманды – это худшее, что может быть. Но советские партизаны – вторые, потому что, говорит, малейший кривой взгляд или там попытка не отдать, я не знаю, что-то там, какого-то там... Ради, говорит, у меня 7 на полке голодных детей, можно я не все яйца и молоко вам отдам, сразу расстрел на месте, без разговора. Или прикладом зубы. Поэтому, как бы, вот и все. Я как бы понял. А потом я прочитал Че Гевару там, и прочих авторов партизанских войн, которые говорили, единственный способ победить, это чтобы местное население боялось тебя больше, чем оккупантов. Это единственное, на чем выживают партизаны. И все-все. А потом, когда я уже стал, у меня появилась специфическая информация, специфический доступ и специфический практический опыт, у меня иллюзии. Я не виню наших зрителей, они часто не понимают, ну, кроме самых злобных идеологий, которые ведут против нас идеологическую войну, они очень часто не знают того, чего знаем мы, и просто не имеют практического опыта. Но поверьте, еще раз повторюсь, на войне либо все одинаково виноваты, либо все, что одинаково правы. А вообще на это густо намешаны и те, и те. И примеров всегда в пользу своей правоты можно легко набрать. Полные пригоршни, как и в пользу, так и ваши противники могут набрать всегда кучу примеров в пользу вашей вины. А теперь внимание, если воюют только правые и правые, кто побеждает в войне?
Тот, кто сильнее.
Правильно. А какую главную мысль внушили соросяцко-левацкие, эта хрень с Запада, украинцам?
Если мы вот жертвы, нам все...
Главное должны... преступление. Нет, они внушили, что если ты прав, ты обязательно... И светил, ты обязательно победишь.
Ах, да.
А теперь внимание, с какой
стати... Нет, а это идет в комплекте. Если ты жертва,
это идет в комплекте,
тебе
но
все
это...
должны...
Да.
И у тебя есть волшебный помощник, который тебе обязательно поможет.
Это,
вот меня всегда совершенно потрясает в сказке, извините, а вот эта вот роль волшебного помощника, в данном случае НАТО Небесного, который спасет или Соединенного Штата, или Госдепа. Вот в каком-нибудь коньке-горбунке с какого такого черта, обычный Вася или Иван, или это Петя, и он, ну, Харри не вышел, обыкновенного росточка, совершенно обыкновенных способностей, но очень часто неумный. Но вот к нему прилагается какой-то конек-горбунок, или волшебный, или Василиса Премудрая, или Баба-Яга, и начинают его изо всей силы за него пахать, и изо всей силы за него, как бы ему говорить, ты пойдешь туда, и мы за тебя сделаем то. Это так устроена волшебная сказка.
Да, и главное преступление вот этой левацкой идеологии, это то, что они внушили нам мысль, и мы имели дурость поверить массовой Украине, что раз мы правы, а враг наш не прав, кровавен и чудовищен, что значит мы обязательно победим. А наша главная глупость – это то, что мы в это поверили массово. Или, по крайней мере, мы сделали это частью своей когнитивной войны против собственного населения, частью пропаганды. Вот чем опасна пропаганда? Она незаметно переходит в когнитивную войну против своих информационную, если ты четко не, если ты умудрился в нее поверить. А величайшая глупость, которую мы сделали, мы поверили в собственную пропаганду. Ну, впрочем, в России та же самая глупость. И я все это, на все это смотрю, как на большой детский сад. С обеих сторон причем. Куча сумасшедших. И я вот лично собираюсь сделать все, чтобы российско-украинская война даже в теории не могла повториться. Потому что более
вот
безумной войны, да, более безумной войны не можно представить. А это другая история, это теория трех тактов. Сейчас все войны проходят три такта. Заметьте, сирийская война три такта, афганская война три такта. Сначала заваруха, потом длинный период какой-то попытки стабилизации, потом куда-то кто-то девается, и быстро там за 11 дней или за 2 недели, как Талибан, решается вопрос. У нас мы перед угрозой третьей фазы войны. Трамп, когда он останавливает войну, очень жестко и принципиально, и, скорее всего, он ее остановит, он не решает проблему так, как ставлю ее я, например. И Путин ее так же ставит. Это вопрос о создании системы коллективной безопасности новой в Восточной Европе или больше в Европе. Трамп останавливает пока, во всяком случае, наверное, потом может измениться, пока он останавливает войну на период своего правления, срока своего правления. Он прямо сказал, на период моего срока войны не должно быть. А это же означает, что только война отложена на 4 года, а потом что? Снова быстренько возобновится и попадет в свою третью фазу, после чего все стабилизируется, и мы получим то, что мы получим. Начертание границ, такую власть в каждой стране и так далее. Российско-украинская война, ее третья фаза практически неизбежна. Можно ли ее предотвратить? Можно. Для этого нужно создавать коллективную систему безопасности, либо хотя бы двусторонней безопасности России и Украины на основе признания реальных интересов, существующих для двух государств. Но пока обе стороны говорят так, что только наши интересы правильные, потому что мы правы, а вы сволочи и предатели, другой стороне, это невозможно. Нужен кто-то взрослый. Но Россия более взрослая, чем мы в сплошной обидке сидим такой, да, как бы, пофиг, мы вообще ничего не слышим, ничего не хотим слышать, не знать. Мы вот мы жертвы, а все остальные сволочи всем нам должны. Россия может говорить об интересах Украины. Иногда у них это проскальзывает. В всяком случае, если перед ними всерьез поставить этот вопрос, они могут. Но за этим всем стоит Кэллок. Не Кэллок, вернее, а Кэнон. Помните, о чем я говорил? Что неважно, какая фамилия у президента России, Путин, Навальный, Иванов, важно, что семьи Бояренко, а Россия все равно имеет реальные интересы, как страна. И она все равно их будет защищать. Поставь туда хоть демократа из демократов, хоть Сороса во главе поставь, он будет первый, да еще и в два раза жестче, чем Путин, защищать свои интересы. Поэтому их интересы, интересы Белоруссии должны быть.
Извините, Алексей, вот. тут я вас поправлю. Если поставить в Россию такого же политика, который является вот как представителем франкфуртской школы, условно говоря, условную Ангелу Меркель, такого же человека, который, как в Германии, выключает ядерные электростанции и наводняет ее беженцами, такого же человека, который будет принципиально считать, что важно там извиниться, деколонизоваться и все такое прочее. Это, ну, как минимум приведет к гражданской войне.
Ну, как минимум гражданской войне, как максимум, это война выплеснется еще наружу, потому что эти деколонизаторы очень любят деколонизировать Израиль, например. Правильно? У них там те, кто расстреливает Израиль, правы, а те, кто не своими руками, так чужими, они всегда бы нашли, как это сделать. В частности, Украину хотели использовать в этой роли. Просто как ловушку.
В какой смысле?
Ну, в роли Хамаса по отношению к России, грубо говоря. Эти добрые политики типа Ангелы Меркель, это же это самое, вот они как раз условно там, да. Ну, Меркель сама по себе не такая, не агрессивная, но леваки крайне агрессивные, и школа неомарксизма крайне агрессивная. Поэтому, поверьте, уж они начали там в 20 веке больше войн после 45-го, чем самые отпетые правые. Посмотрите, большинство американских войн начинали демократы.
Так вот, кстати, у меня две несколько важных очень, чтобы продвинуть этот разговор. Кстати, я рекомендую нашим слушателям очень хорошую книгу Ника Тюрса, которая называется «Kill Anything That Moves». Я была, кстати, совершенно поражена ее прочитать, хотя она написана леваком. Она написана об американской войне во Вьетнаме, и, в принципе, Ник Тюрс описывает, как американцы расстреливали все, что движется, поскольку она написана леваком, а он не описывает, как вьетконговцы расстреливали все, что движется. Но это очень впечатляющая книга. Просто ты понимаешь, что вот как солдат ведет себя на поле боя, когда ему сказали, что вот все, что внизу, это неизвестно чего. А раз это неизвестно чего, значит, лучше на всякий случай это расстрелять, говорит солдат. И ну так она устроена. К сожалению. Поэтому, собственно, это одна из причин, по которым войны не надо начинать. Но вот смотрите, мы говорили о путинском психотипе и о франкфуртской школе неомарксизма. Я была совершенно потрясена, когда я тут вот смотрела, что происходило. Вы же сами говорили насчет окормления украинской интеллектуальной элиты. Я с удивлением обнаружила, что, оказывается, человека, который распределял все гранты NED, National Endowment for Democracy, знаменитого, а еще недавно звали Надя Дюк, она была дочкой Петро Дюка, это был украинский, как нам говорят, борец за свободу Украины, который в 49-м году появился в Лондоне. Мы можем себе представить, где он сражался за свободу Украины. Надеюсь, наши украинские слушатели не очень сильно на меня обидятся. А после того, как Надя Дюк отправилась на пенсию, ее преемницей стала женщина, которую зовут Мирьям Ланской, которая в соавторстве с министром иностранных дел Чеченской республики при Масхадове, бывшим боевиком Басаева, написала книгу, в которой в 2010 году она ее опубликовала. В ней рассказывалось, что вот как жалко, что Чечня, что Америка упустила шанс помочь умеренным мусульманам Чечни построить демократию под протекторатом ООН. Но самое прекрасное, ну, умеренные мусульмане, они, как известно, большие сторонники демократии. Тут они сейчас в Сирию строят демократию из палати. Но самое прекрасное, что предисловие к этой книге написал Збигнев Бжезинский. То есть тот человек, который действительно всю жизнь рассматривал Россию как геополитического противника, который должен быть любыми способами, в том числе и когнитивной войной, уничтожен. Теперь у меня вопрос на засыпку. Я понимаю, что эти замечательные люди и все, кого они окормляли, мы с вами только что говорили, что они очень искренне, что они во все это верят, что ну, точно так же, как, я не знаю, левак израильский ходит и кричит «Queer Jews for Palestine», он абсолютно искренен. Но вот у Путина психотип спецслужбиста. Что он видит, что он думает, когда он видит этих людей, а во главе, как ему кажется, войск когнитивной войны, используя ваш термин?
Ну, так тут же все понятно. Мы просто усиливаем уже сказанное. Он когда, ну, если вы брать список вот этих товарищей, которые ведут войну против него, ну, там клейма негде ставить. Часто очень. Поэтому, опять же, все виноваты и все хороши. Но Путине уже с их точки зрения негде ставить клейма. С точки зрения Путина на них с самого начала негде было ставить клейма. Пока он честно пытался им понравиться. В 2000-2003, где-то в этот период. Даже 2007. Поэтому вопрос, что делать со всеми этими правыми виноватыми? Тупо решит военная сила. Но если... если правые понимают, что сила все решает, и дело в реал-политик, то это один разговор. А леваки, которые внушают идею сами себе и другим, что раз ты правый, по-левому правый, ты обязательно победишь, вне зависимости от того, сколько боеголовок и танков у противника, даже если у тебя нет ни одной, вот это зло настоящее. Они просто подрывают реальную способность вести, правильно планировать, правильно вести политику, и если уж нужно, войну. Вот и все.
Так у меня есть еще более серьезный вопрос, к которому я, собственно, и хотела подвести. А вот потому что фактически то, что мы с вами обсуждаем, что та война, которую ведут Россия и Украина, вот в рамках того, что вы говорите, когнитивная война, является маленькой частью когнитивной войны франкфуртской школы неомарксизма, а против, даже как ни странно, цивилизованного мира.
Ну, только франкфуртские леваки уже много. Есть американские леваки, есть британские леваки, есть французские постмодернисты. Это все одна шобла, да?
Одна шобла против, я бы сказала, вот той европейской цивилизации, которая была построена на тупых принципах не только прогресса, но и успеха. Да, вот у нас есть сила. We have got the Maxim gun and they have not. Как говорили по поводу англичане, по поводу битвы, если я не ошибаюсь, при Омдурмане. Вот у нас есть пулемет Максима, а у них нет, поэтому, значит, что чем там, не мы там. А франкфуртская школа говорит наоборот, раз у них нету пулемета Максим, а еще у них и штанов нету, то они, значит, несчастные, угнетенные, колонизированные, и вы им должны. И вот в рамках этого гигантской когнитивной войны, в которой жертвами, как мы только что говорили, является и Америка, и Германия, а в том числе...
И Россия, и Украина, давайте добавим. И Россия, и Украина.
Да, прямое военное столкновение. А дальше у меня вот какой вопрос. А как все-таки распределяются, вот, грубо говоря, в той стране? Я проще поспрошу. Вот вы сказали, что как бы главная причина со стороны российского офицера, он считает, вы продались американцам. И когда вы это сказали, я подумала. Ведь главная же проблема заключается в том, что американцы даже не знают, что они Украину купили. Ну, не то, что совсем не знают, но у меня ощущение, что происходит вот такая вот вторая причина. Что даже не то, что Украину заманивали, а что это тоже было как-то вот... Одни заманивали, одни говорили, вступайте.
Ну что, САК же правильно. У САКа программа с Тейлором, с Такером так и называется. Мы купили Украину для войны с Россией. Он же прямо сказал это. Прямо это рассказывает 2,5 часа.
Ну, слушайте...
Многие из них прекрасно понимают, что... Многие... Не, вы не скажите. Многие, он как раз...
Он как и Путин.
Он как раз как знает, где Путин принималось и какие решения. Некоторые прямо говорят. Нет,
благодаря паранойи у него, как и у Путина, складываются отдельные элементы сложной картины в очень упрощенную систему мира.
Ну, я скажу так, хорошо, не будем даже на него ссылаться, хотя он публичный, на него можно было ссылаться, вышло интервью. Часть из них считает, что откровенно купили, а часть бесится и говорит, а мы не хотим никого покупать, мы хотим нормальную реал-политику и взрослые отношения. Пусть больших партнеров с маленькими, но нормальные партнерские, а не клиент-патронские. И уж тем более не закупка в качестве прокси-силы против кого-нибудь. Поэтому тут вопрос, какие американцы, они же все очень разные. Прямо противоположно разные.
Так вот это мне напоминает, что многие украинские политики приходили и говорили, ура, нас купили.
А покупатели не многие, а все, Юля, все. Все украинские политики.
Извините меня за такой...
Украинская политика...
Я зато могу сказать...
Украинская политика полностью сформирована в русле. в русле грантовых организаций под крылом демократической партии, той ее части, которая глобалисты. Демократы же тоже разные бывают. Поэтому у нас никогда не было самостоятельной политики. Они не просто куплены, они на перегонки гнали, чтобы их купили. Более того, многие из них изображали, что они уже купленные. И у них, ого-го, какой папа, они договорились. Хотя папа еще не знал, что он их купил, оказывается. И он уже ими распоряжается. Это то, о чем вы говорите.
Мне кажется, что в этом-то и главная страшная особенность этой войны. Потому что, когда дело доходит до разборок, папа говорит: «Стойте, я вас не покупал. Хотите умирать? Хотите стачиваться Россию? Стачивайтесь, но у меня нет перед вами обязательств. Я даже вам ничего не обещал».
Не папа. Это говорят те, кто сейчас пришли, которые носители реал-политик, как они считают про себя и как они думают. Команда Трамп. И говорят: «Вы что, идиоты, что ли? Зачем им это надо? Прекращайте войну, реал-политика». Как бы она, вот она так выстроит, реальные интересы обсчитали, договорились и все. А вот носители вот этого вот пылающего взгляда, что мы боремся, мы цифровые демократии, боремся против проклятых диктатур, они хотят, чтобы мы подточились. До последнего украинца побеждали Россию. Ну вот такие люди есть, действительно.
А если они хотят, вот если они с пылающим взглядом, то тогда почему они не помогают Украине, в конце концов? Вот извините.
Потому что что значит помогают? Они помогают, они очень много передали денег.
До конца.
И оружие. Оружие до конца.
Они передали нет. Абсолютно недостаточно.
Нет, так нельзя. Нет, у них концепция совсем другая. Украина – буферная зона для России, а Россия – буферная зона для Китая. Поэтому две буферные зоны могут друг друга ослаблять, но проиграть никто не должен. Вот они ровно в этих рамках и действуют. Более того, вот в чем к ним нельзя придраться? Вот если бы они, гады, это сделали, мы бы с вами были сейчас на сияющих вершинах моральной правоты. Но мы за один шаг до вершины, на нее никак не можем усесться. Знаете почему? Потому что они никогда не врали. Администрация Байдена всегда говорила: наша задача что? Чтобы вы, как Россия, не победила у вас. Все. Никаких других задач они не ставили. Зачем украинцы в массе своей придумали, что нас поддерживают, чтобы мы победили Россию, и до сих пор декламируют это с самых высоких трибун, это проблема уже не администрации Байдена, и не демократов-леваков, и не франкфуртской школы. Это наши проблемы. Нам никто никогда не говорил, что наша цель, да, наша цель победить Россию, и нас будет помогать побеждать Россию. Нам прямо говорили, почти прямо: вы ловушка на медведя. Афганистан новый. Наша задача, чтобы их вечно ослабляли, чтобы они Запада не угрожали, а мы им будем подсказывать, что вы буферная зона против Китая, иначе будет хуже. Дадим много оружия Украине. Все. Это очень тоненькая, точно регулируемая история. Мы сильно выеживаемся, нам сокращают поставки. Россия сильно выеживается, нам увеличивают поставки. Очень все просто. Двойной ультиматум. Один вопрос, много оружия, количество оружия и двойной ультиматум. Сразу и туда действуют.
Это
война абсолютно рационально. Да, война абсолютно рационально сконструирована. Вспоминаем статью в Washington Post про визиты главы ЦРУ и разговоры с Нарышкиным в Стамбуле перед войной, да, там встречу Байдена. Абсолютно рационально сконструировано. Поэтому со стороны Запада и абсолютно рационально управляются. А уж что вообразили в Кремле и в Киеве, это с их точки зрения, это ваши индийские проблемы. Мы-то тут при чем?
Я даже прямой пример приведу. Вот перед срывом стамбульских соглашений не было же никаких обещаний. А прямо сказал Остин: мы хотим, чтобы Россия не могла повторить то, что она делает в Украине. А Марк Милли, перед тем, как мы с вами обсуждали, перед тем, как он поговорил с Герасимовым и практически прямым текстом ему обещал, что парень не будет никаких таких радикальных успехов в украинской армии, он же не то чтобы соврал при этом Украине, он при этом публично встал и сказал: а сейчас было бы хорошо вам заключить перемирие. Ему сказали: а мы запретили переговоры с Путиным. Тогда Милли позвонил Герасимову и сказал, что парень, вы не потерпите поражение.
И это было очень подло с их стороны, потому что нам теперь им нечем предъявить. Они нам честно все говорили. Честно все говорили. А почему мы до сих пор утверждаем, что они должны нам помочь победить? Это уже чисто наша проблема. Я же говорю, пропаганда, возможно, и нужна. Это часть оружия, часть информационной когнитивной войны. Увы и ах, человечество так устроено. Зачем? Единственное, что я не понимаю, зачем самим верить в собственную пропаганду? Это каким идиотами надо быть? Но, между прочим, и россияне, и украинцы это сделали. Ну, руководство. И большая часть народа. Это просто, ну, Но если люди хотят биться головой. Но славяне, понимаете, вот они такие. Но они по-другому не могут. Вот, вот мы такие.
Ладно. Да. В Германии то же самое. Так к сияющему-то взгляду. Потому что смотрите, какая интересная вещь. Получается, что есть какие-то люди с сияющим взглядом, которые всем рассказывают там о деколонизации, о том, что вам должны. И они, вы сами говорите, рассказывают совершенно искренне. Я тоже верю, что они рассказывают.
Они в это верят, Юля. Я их знаю, да. Я с ними много общался, они реально
я
верят.
Я тоже.
В этом-то и ужас. Они тоже правы со своей точки зрения.
Да.
Если бы они были коварными злодеями, которые сидят... Смотрите, что рассказывает российская пропаганда или антилевацкая пропаганда? Вот они какую картину строят? Что есть злобный Шваб, который совершенно реально посчитал, как надо там сократить человечество. Да? Реально. Проблема в том, что если даже Шваб хочет сократить человечество, он в это верит и искренне находит в этом самое высокое и светлое служение для человечества. В этом проблема. Нету злодеев, которые просто хотят злодейства ради злодейства. Все самые страшные вещи в мире совершали люди, которые больше всего хотели добра людям. И искренне его несли.
Абсолютно согласна, потому что это самое страшное. Но смотрите, как интересно. С точки зрения как раз людей с сияющими лицами, Украина должна была получить столько оружия, чтобы вернуть себе границы 91 года, как минимум, а там может быть еще и деколонизировать Россию. Угу. Вот, грубо говоря, возвращаясь к примеру с Мирьям Ланской, я совершенно не сомневаюсь, что она совершенно искренне написала книжку о том, как под эгидой ООН умеренные мусульмане в Чечне должны были бы построить демократию, и это было бы просто зашибись. Она вот прямо видела, как это произойдет, и какая это будет прекрасная демократия. Она, может быть, была не очень довольна бы результатом, но, скорее всего, глядя на то, что происходит, например, с освещением тех же самых сирийских мятежников в CNN и Washington Post, она бы просто сказала, что да, это и есть настоящая демократия, просто, значит, местные какие-то особенности. Но предисловие книжки написал Збигнев Бжезинский, который совершенно точно ни в какую нафиг демократию от умеренных мусульман под эгидой ООН в Чечне не верит, а считает, что это орудие дальнейшего расчленения России. И дальше у меня вопрос. Как соотносятся вот эти замечательно правые люди с сияющими лицами с другими тоже замечательно правыми людьми, типа Збигнева Бжезинского, мы его тоже очень прекрасно понимаем, он тоже прав. С его точки зрения, Советский Союз,
а это кто? Россия, Россия. Соотносятся очень просто. Кто может рефлексировать на более высоком уровне? У нас, я вам пришлю, наверное, у нас с Бауместером был блестящий разбор закрытых, к сожалению, для, как семинар, разбор собаки Баскервилей. И мы там считали, каким... Да. Ну вот, да. Каким, мы, как бы там, это же совершенно очевидный факт, что Степлтон – это гениальный преступник. Гениальный, который гениально выстроил ситуацию. Нет состава преступления. Ситуация, в которой он получает все, что нужно, совершается целая череда преступлений, убийств, предумышленных убийств, и нет состава преступления. Он никогда никак не складывается. Более того, как ни, сколько доказательств не доставай и не приноси, но судья, и суд присяжных покрутит пальцем у виска, скажет, что вы сумасшедший, ты лишишься, ты такой доставатель доказательств, лишишься репутации навсегда. Идеальная ситуация. Как же переиграл его Холмс? А Холмс сумел подняться, мы там это убедительно показываем, на уровень рефлексии чуть выше. Он первое преступление, расследуя которое, Холмс не явился на место преступления. Он послал туда Ватсона, помните? А сам не приехал, да. Дал Степлтону поляну, где тот мог царить. Сам он тайком забрался там в домик и оттуда за всем следил. Он дал суперсубъекту, которым был Степлтон, право. У него хватило на один уровень рефлексии выше. Так вот, в этих всех играх побеждают всегда на уровень рефлексии выше. У Збигнева была большая рефлексия, чем у этой Мариам, уважаемой. Он подумал, да, это моя противница идеологическая, он-то был правый, крайне правый. Консерватор, она левая глобалистка. О, она несет нужный мне месседж, мы ее используем. Это все в фразе Мюллера в финальном диалоге со Штирлицем. Помните, он говорит, но себе, если только вы не играете более тонкой игры, чем пытаетесь навязать мне, себе отдайте отчет. Вопрос. Ты же никогда не знаешь, играет ли противник или собеседник более тонкой игры. Вот кто играет более тонкую игру, уточнение до бесконечности идет. Вот, поэтому этот самый. Поэтому, как бы, ну, кто тоньше играет, тот того использует. Все же очень просто. у кого выше рефлексия, ну и кто способен это делать.
Но теперь смотрите, какую главную проблему я вижу. Главную проблему как раз для Трампа. А она как раз лежит в русле той самой когнитивной войны, о которой мы говорили. Потому что, с одной стороны, Украина не получала достаточно оружия, чтобы победить Россию. И на самом деле Соединенные Штаты, ну, мы только что обсуждали, что даже никто никого и не обманывал, но при этом в рамках когнитивной войны в прессе было впечатление, что Соединенные Штаты страшно вложились в Украину, что Украина – это вот просто там светоч свободного мира, это ледокол, который должен победить. Вы только что сами говорили, что, значит, Люк Скайуокер в конце должен обязательно победить. И теперь Трамп, когда он всех возвращает к реальности, он автоматически в этой части проигрывает когнитивную войну. Потому что получается, что Украина не победила, а Путин там не проиграл, как минимум. И это еще не все, потому что есть огромное количество мира, которые на все это смотрят, ну, те же самые арабы, которые очень не любят, когда кто-то проигрывает, в данном случае Америка, и как бы ждут только, чтобы сделать следующий ход. И возвращение Трампа к реал-политик будет рассматриваться как проигрыш Америки, и более того, объективно это отчасти проигрышем Америки будет, а потому что, как бы, а что, плохо Америке, если Украина стирает Россию? А тут вдруг все остановилось.
Во-первых, они уже постирали, мы друг друга постирали по самое не хочу, во-вторых, хочу проигрыш Америки. Это проигрыш демократов-глобалистов, он прямо так и говорит. Они все это устроили, они не помогли Украине. Я сейчас со всем этим покончу. С его точки зрения, это абсолютно выигрыш. С точки зрения Америки, абсолютно выигрыш, он и продаст его. Смотрите, я пришел, я обещал остановить, я остановил. И те остановились. Ну, какие вопросы, ребят?
Силой, причем, то есть для силой того, чтобы то есть для того, чтобы остановить войну, Трампу надо назвать ее истинную причину, перевести стрелки ровно на тех, на кого мы с самого начала...
Он так и делает. Вы вообще следите за... Вы следите за их основными фигурами? То, что говорит Маск, то, что говорит Трамп, то, что говорит Роган, там, например, Такер. Они же так прямо и говорят. Они на это... Более того, они на этом победили. Выборы выиграли. Они прямо говорят то, что говорим мы. Трамп, когда перед встречей в Париже, помните, или сразу после встречи, что он говорил? Безумная война, погибло и ранено 700 тысяч русских, 400 тысяч украинцев. Все это не должно было места быть, я все это прекращу. Он говорит то же самое, что говорю я. Упорно. Или я то же самое, что он. Что мы говорим вдвоем? Не только мы. Потому что это не, как вам сказать... Вся рамочная конструкция этой войны, я принципиально и глубоко с ней не был согласен. И с самого начала и сейчас не согласен. Чистое безумие с точки зрения реальной политики. Это чистое безумие состоит... Мне говорят, российская точка зрения... Прямо сейчас друзья пишут, почему ты поддерживаешь российскую точку зрения на войну? Ну, просто не досмотрели передачу, видимо, до конца. Я не российскую, не украинскую пропаганду в этом отношении не поддерживаю. Она лубочное дело, она абсолютно. Ни демократов-глобалистов, ни российскую. Потому что все это очень грубые с философской точки зрения, даже с когнитивной точки зрения, с точки зрения когнитивной войны, это очень грубые подделки, смешные. Я излагаю свою точку зрения на эту тему. Она безумна. Но она совпадает с точки зрения нынешней американской администрации. Не нынешней, а будущей, которая там 20 января инаугурируется. Но это не потому, что мы всю жизнь согласовывали месседжи, а потому что мы смотрим примерно с одной точки зрения на это самое. Они правые, я скорее центрист, с легким правым уклоном, если уже по спектру смотреть. Но именно как центрист я вижу, что и те, ну, простите, перегибают. Но причины понятны. Эту ситуацию сформировали глобалисты. Леваки-глобалисты целиком. Эта война, как рациональная конструкция, целиком сформирована. Я вам больше скажу. Если бы у Путина была собственная антология к началу этой войны, какая-нибудь, я не знаю, зеленая книга Муаммара Каддафи, идеи Чучхи или еще что-нибудь, войны, наверное, бы не случилось. Только в картине мира, где Запад, сияющая вершина, ему нужно доказать правоту, даже нашу правоту и состоятельность, даже набив ему морду, эта война могла существовать. Только украинцы, все очень просто. Украинцы пытались понравиться Западу, продавшись ему. продав первородство за похлебку. А россияне пытаются, до сих пор пытаются понравиться Западу, набив ему морду, чтобы он признал, что они тоже чего-то стоят.
Алексей, у меня сильная поправка. Да. Путин очень долго пытался поправиться Западу. Его как раз... Более того, у меня ощущение, что он пытался тоже, возможно, продаться Западу, потому что это было...
Не, он не пытался продаться, он пытался сотрудничать.
Он сотрудничает, но у него была куча элиты, которая, как вы совершенно справедливо, хранила и деньги, и мозги в западных банках, а мозги в западных университетах, которая точно так же, как украинская элита, считала, что все, история закончилась, точно так же, как Фукуяма считала, что история закончилась, все, свет, честь и правда на Западе. Они не заметили наступление вот того, что у меня вчера в эфире очень удачно Станислав Белковский назвал 5 китов, на которых стоят современные западные элиты. Коррупция, hypocrisy, лицемерие, некомпетентность, непотизм и высокомерие. 5 основ современных западных элит, которые выдаются очень часто, которые все это сдобрено, вернее, западных левых элит, я бы сказала.
Левых элит, да.
Да, давайте левых элит.
Запад очень разный.
Все это еще в белых, да.
Избрание Трампа очень четко показало, что нельзя говорить Запад как фигуру. Нету Запада. Запад между собой в тягчайших противоречиях. Нет, это я для зрителей проясняю. С вами-то все понятно в хорошем смысле. Но я вам назову главную причину этой войны, с моей точки зрения. Знаете, какую? Вот самая главная причина. Это то, что у российской элиты нет своей собственной онтологии. И началось это при Хрущеве. Корни российско-украинской войны 22 года были заложены, когда Хрущев сказал: догоним и перегоним Америку. Когда отказались от собственной онтологии. Неважно, была она коммунистическая или какой угодно, наличие собственной онтологии, своей собственной картины мира. Потому что эта война целиком стала возможной только при условии, что Украина с Россией бегут в припрыжку, соревнуются, кто быстрее добежит в объятия леваков, которые погладят их по головке и скажут: ну да, вы тоже не индейцы, вы тоже белые, цивилизованные, можете даже сесть с нами за один стол, и мы будем с вами решать мировые и собственные проблемы. Чего, в принципе, никогда не предусматривалось. Так у меня вопрос к вам, именно к россиянам вопрос, те, которые вот такие вот, что мы докажем, покажем, орешник и так далее, и так далее. Не орешник вам нужен, друзья мои, вам нужна собственная онтология. Потому что пока вы меряете западным лекалом своим и хотите понравиться Западу, вас будут вечно втягивать в ловушки. А что на этой ловушке будет написано, Украина, Сирия или там Зимбабве или Мозамбик, это не так важно. Найдут, куда втянуть. Сейчас вас с великим тураном столкнут, уже столкнули в Сирии. Это только начало. В Закавказье уже столкнули и так далее. Поиграя с китайцами. И вы как идиоты, чтобы вас признали белыми, такими же господами, которые имеют право запихивать салфетку за воротник и сидеть за столом, вы будете честно воевать, укладывая десятки, тысячи, сотни россиян и не давая России нормально развиваться. Хотя бы как Маск. Выход для человечества – это научно-технический прогресс. Сегодня из всего этого постмодернистского бардака. Так вы же не занимаетесь этим. Вы же кидаете, вас и вас идиоты дразнят, и вы кидаетесь в разные стороны. Сколько одновременно войн? Сейчас по статусу российских наград, знаете, да? За участие в войнах 6 наград являются открытыми. У них есть начальная дата и нет финальной. 6. Это значит, российское государство признает, что вы участвуете в 6 конфликтах одновременно сейчас.
Сирия, Украина, что еще?
Зачем? Ну, я не знаю, оно там признает Африку, признает еще что-то там. Смотри, зачем? Зачем вы это делаете? Заведите себе собственную онтологию, собственную цель развития и вперед. И вам воевать не придется, за вами еще погонится. Уговаривать, что все было хорошо, потому что уважают Запад, на котором вы хотите понравиться, уважает только один тип людей. Могут ненавидеть, но по-настоящему уважать. А? Нет.
Успешно.
Людей, у которых собственная онтология, собственная картина мира. Поэтому они с Талибаном говорят с большим уважением и с Ким Чен Ыром, у которого собственная идея чучки, чем с современным российским руководством. Смотрите, учет, это не означает, учет не означает уважение. Учитывать, что Россия гигантская, что у нее ядерное оружие, что экономическое влияние, что влияние на глобальном юге, что она может уничтожить Америку, как говорят, стереть в пепел, и что это учитывают. Но учитывать не означает уважать. Уважают только тех, у которых собственная картина мира. И которые не употребляют для объяснения своих взглядов на мир, идеологию, придуманную в тех университетах, которым вы, стран, которым вы хотите понравиться. А своей пользуются, понимаете? Своей. Пример большевиков. Он может быть неудачный и горький одновременно для России и для украинцев, но большевики-то выиграли на собственной антологии. Пусть она пришла с Запада.
Какой они выиграли? Они в конечном итоге империю эту и добили.
Но они выиграли по-своему же, выиграли. Ну, нифига себе, соцблок создали. Выиграли несколько в холодную, в космическую гонку, выиграли по кровоизначальному пути, выиграли этот самый, кучу войн периферийных по холодной войне.
Польская империя просуществовала там 3,5 копейки.
Но ведь просуществовала. Ведь просуществовала. Понимаете, это какое-то время. Вот они на своем этапе, первые большевики выиграли. Выиграли у царизма проклятого, выиграли у западного капитализма. Комментарно там всем пугали. По одной простой причине была собственная антология. Вот когда они сказали, Хрущев сказал, о нет, все будем с Америкой играть по ее правилам. Собственная антология – это собственное правило. Это собственная действительность. И чтобы в эту вашу действительность когнитивной войной ворваться, надо очень сильно стараться, и далеко не у всех получается. Но если, конечно, ее умело построить. Потому что ту, которую построили советские коммунисты, особенно в период застоя, проиграла жвачкам и магнитофонам, и чешской стенке, да, и польскому ковру. Но, и да, но.
Состоятельный проект, который проиграл жвачки.
Он не состоятельный. Он был победным какой-то. Он выиграл, у него была чистая победа. У него была победа в 17-м, победа была в 45-м, победа была в 61-м, когда в космос запустили. Дальше уже пошел по наклону. Так вот, еще послевоенное восстановление было победы. Но это, мы же его не ставим на себе на знамена, мы показываем как исторический пример, как это могло быть. И пока нет собственной антологии, ну, Китай, вот у него собственная антология. Жуткая смесь марксизма и конфуцианства. Ничего пока себя чувствует так вроде, правильно? Даже у Вьетнамской коммунистической партии есть какая-то своя антология, поэтому к ним приезжают американцы и договариваются с Вьетнамом о совместном экономическом сотрудничестве. Хотя война была такая, как Украине и России не снилось. Количество зверств с обоих сторон во Вьетнамской войне не снилось Украине и России. Как бы мы ни выпячивали жертвы с обеих сторон, зверства и прочее, прочее. Там кошмар творился, там природу уничтожали, не просто людей. Те же самые дефолианты и прочее, прочее, напалмы и так далее, и так далее. Ничего, сейчас у них сотрудничество, чуть ли не о военных базах договариваются. А всего-то прошло 40 лет. Поэтому все начинается с собственной картины мира, со своего словаря, со своих объяснительных схем и своего взгляда на вещи. А когда хочется понравиться Западу, ты автоматом будешь втягиваться в ловушки, которые расставляют тебе умные люди на Западе. Будь они левые или будь они правые, как Бзижинский, они тебя туда засунут, а ты радостно засунешься. И вот эта история современной российско-украинской войны. Я про Украину сейчас не говорю. Вот чисто вот, поскольку вообще вы россиянка, я общаюсь с вами как с россиянами, зрители из России в основном, я вам объясняю, вот я говорю для россиян сейчас, что Украине, по-хорошему про Украину тоже нужна своя собственная антология, но это отдельный большой разговор. У меня, кстати, она есть. Вот, и только это позволяет деколонизировать мозги. Деколонизировать мозги. Понимаете? А мы же, вы хотя бы не вписали вступление «понравится Западу» в Конституцию, а мы вписали.
Смотрите, есть одна еще очень важная вещь, которую уж тогда мы не очень так сильно обсудили причины войн, хотя тогда я две важных вещи скажу.
Причину этой войны мы обсудили.
Причины этой войны мы обсудили, но я хочу вернуться, как ни странно, к одной, вернее, сначала другую важную вещь. Вы сказали, у каждого есть своя правда. Я все время это тоже пытаюсь говорить на каждом эфире, в другом смысле. Что вот франкфуртская школа неомарксизма, о которой мы говорили, которая ведет когнитивную войну против на самом деле традиционных западных ценностей. Да. Традиционными западными ценностями я не имею в виду брак мужчины и женщины, а я имею в виду ценности индивидуализма, успеха, защиты частной собственности, свободы слова. А брак может быть какой угодно, хоть на кошке
женитесь. Секунду, это не традиционные западные ценности, это ценности либерализма. Традиционная, если уже традиционно говорить, которая от античности, от средних веков, то это немножко другая история. Все, про Европу все понятно. Флаг Евросоюза все видели? Вот эти звездочки.
Ну.
Изначально там была голова Девы Марии, и это нимб над нее. Потом голову Девы Марии убрали, оставили только нимб, если вы не в курсе.
А, Зохин.
Вот это вот война когнитивная в символическом пространстве. Понимаете?
Да. Да, и надо сказать, там действительно пустенько. Так вот, Одна из очень злобных ловушек этой когнитивной войны, в которую все попадают, это то, что в войне есть правые и виноватые, и в то, что в войне есть агрессор и жертва.
И жертва должна победить, потому что она светлая, а агрессор темный. Да.
Да, и потому что как только вместо того, чтобы взаимно отличаться рыцарским уважением к противнику, как это, кстати, одна из черт той войны, которую сделала Европа Европой, чем занимаются обе стороны, и сразу скажу, что начал Путин. Потому что, ну, когда он
Даже я не считаю, нужно делать эти отговорки. Умные поймут, а дуракам все равно объяснять это все. Да.
Да.
Не надо специально, просто рассуждают.
Что вот эта вот ужасная история про кто агрессор, кто жертва, мы только что с вами говорили, что она оказывается не очень применима, как только мы начинаем восстанавливать сложные и реальные цепочки событий. И это мне очень напоминает ситуацию с Первой мировой войной, когда все стороны говорили, что это он начал, потому что в Первой мировой войне, я напомню, было такое, и все стороны, как ни странно, были правы, потому что в Первой мировой войне, я напомню, была такая особенность, что в этот момент мобилизовались гигантские массы народу. Поэтому мобилизация уже и была война. И получалось, что ты еще не воюешь, твой противник еще не воюет, но он начал мобилизацию, и ты считаешь, что он уже воюет. И эта цепочка взаимного недоверия и взаимной мобилизации, собственно, была одним из главных спусковых механизмов
войны. Там же все было еще хитрее, если уже говорить об этом. Там это была логика. На самом деле было так. Убийство эрцгерцога Фердинанда, организованное сербскими спецслужбами, правильно? Прямая пощечина и провокация, и эта борьба была внутри кого? Сторонников Великой Сербии и сторонников Югославии. Как бы, да? То есть это еще внутрисербская борьба, которая вылилась в убийство несчастного Фердинанда, потому что сторонники Югославии хотели подрезать со сторонников Великой Сербии. Кара Георгиевича, да, и этот самый. И Апис с его черной рукой, как бы, да, с организацией сторонников Югославии, широкого югославского проекта. Потом они вылилось в то, что надо было подрезать Кара Георгиевича, и они работали. Сторонники Югославии работали против сторонников Великой Сербии, против националистов. И для этого надо было убить Фердинанда, чтобы подставить сторонников этого. Подставили. Австрияки радостно схватились за это. Военный психоз, поддержанный немцами, и пишут ультиматум Сербии, который невозможно что? 10 пунктов, которые невозможно принять. Невозможно принять. А раз не принять, мы начинаем войну. Сербы отвечают идеальным ответом, который изучают во всех дипломатических академиях мира сейчас. По 9 пунктам они соглашаются выполнить, причем в самых таких идеальных выражениях. Очень обоснованно, просто блестящая база аргументации. По одному нет. И они хватаются за этот один пункт и начинают, да, вот все, война. А там, да, а там все, дальше...
Россия. Возражу тогда, Россия, вот прям возражу. Да. Возражу, потому что одна из самых страшных вещей, которая произошла, заключалась в том, что сербы были готовы принять австрийский ультиматум целиком, а не врать двумя половинками тела, которые вы назвали блестящим ответом. Он действительно был блестящий дипломатический ответ, типа из серии ООН. Выражаем крайнюю озабоченность. И,
да, там, но придраться было невозможно, а там же следили за каждой буквой и каждой запятой в этот момент. Но
да,
фишка в том, вот, а дальше вступили другие соображения, мобилизация, перемобилизация.
Это важно перед мобилизацией, что вот это самое страшное, что запустило механизм этой войны, и тут, конечно, была виновата полностью Россия, потому что сербы были готовы принять ультиматум, но тут царь Николай II сказал: «Ребята, мы вам поможем». И, кстати, это ужасно похоже на то, что...
Перед этим Вильгельм сказал австрийцам: «Ребята, мы вам поможем». Там все, Юля, опять же, вот вы смотрите, мы только что говорили, что нет правых и виноватых, и вы тут же говорите, что виновата Россия. Да все там были виноваты. Все шли к этой войне очень радостно и охотно. Да. Все очень хотели ее повоевать. И повоевали, наконец-то.
Николай II, который мог бы просто промолчать, тогда бы сербы приняли ультиматум, потому что было ясно, что надеяться на Николая не о чем. И в этом смысле уже. Николай II, как Джо Байден, который радостно сказал Украине...
Или как британцы, которые сказали Бельгии, мы вас защитим. Или как британцы, которые сказали Бельгии, мы вас прикроем от флангового удара Гинденбурга там, или кого там, не Мольтке, вернее, да, придуманным. То же самое. Все всем обещали, и все пошли выполнять свои обещания, как могли. И все надеялись на короткую шестимесячную войну. А оно вон как вышло. В этом вся и опасность войн. Все начинают ее как трехдневную операцию по взятию Киева, принуждению к миру, а потом...
Так вот, самый главный вопрос, что вот точно так же, как в Первой мировой не было правых и виноватых, потому что вопрос о особенности мобилизации лишали вопрос, кто начал войну, смысла. Точно так же и в современной войне, где существуют такие когнитивные пласты, и где переворачиваются такие понятия, тоже вопрос правого и виноватого. Я понимаю, сейчас мне скажут, Латынина оправдывает российскую агрессию. Я не российскую агрессию оправдываю. Я пытаюсь показать, что оно гораздо сложнее, и что если мы эту сложность цветущую не будем учитывать, то будет третий раунд войны. И все, и опять скажут...
Обязательно будет, если найдутся умные люди, которые гарантируют России со стороны Украины, что со стороны Украины России никогда не будет исходить опасность, что это технически отныне невозможно. И создадут не просто обещания, дадут, а создадут систему реальных взаимоотношений, которая будет сводить вероятность войны к минимуму. И с Россией со стороны России найдется кто-то умный, кто тоже сведет ее к минимуму. Можно воевать разные войны, но война России и Украины – это полное безумие, полнейшее. Ее надо остановить и сделать так, чтобы она никогда... Форма арбитража какие угодно, система отношений, но никогда больше не воевали. Когда русские и украинцы убивают друг друга, россияне, это безмозглость. Ну, я не приемлю эту ситуацию от слова совсем. Что касается вины, мы давайте уже держаться найденной этой самой. Одна из главных ловушек когнитивной войны – это внушение необходимости искать виноватых и правых. Вот так лохов разводят и собак стравливают. Понимаете, да? Им внушают: ты прав, он виноват. И пошло-поехало. Кто-то умный должен сделать шаг назад и посмотреть на все это со стороны и сказать: подождите, какие правые, какие виноваты. Есть ситуация, когда люди воюют друг против друга. Как произошла эта ситуация? Какие причины привели? Какие причины продолжают поддерживать эту ситуацию? Что нужно сделать для устранения этих причин? И что мы можем предложить вместо этого? Если или систему другого обращения с этими же причинами, либо сменить причины, желательно второе. Вот то, что нужно сделать. Я не люблю, когда меня наускивают как собаку на кого угодно. На россиян, на китайцев, на корейцев, на американцев, на кого. Не надо. Лев от собаки отличается очень просто. Когда кидают палку в собаку, она смотрит на палку. А когда кидают палку во льва, он смотрит на того, кто кинул. А в когнитивной войне надо смотреть на того, кто стоит за львом. И то, что Россия и Украина в этой ситуации по-разному, но оказались собаками, которые дернулись и дергаются, продолжаются дергать на палку, которым кто-то подбросил, это только говорит о наших когнитивных способностях. Что ваших, что наших. В этом трагедия. Я не собираюсь в эти игры играть. Я не собираюсь в этом участвовать. Вот это моя личная позиция. Я собираюсь это прекратить. Я не хочу, чтобы нас и вас натравливали друг на друга, как собак. А именно это произошло.
Трамп это хочет прекратить. Потому что, у него оказался тот же противник, тот же когнитивный противник.
Да, радостное совпадение наших убеждений, как говорил Мюллер, опять же.
И такой маленький последний вопрос. Вот именно тот о том, что вы потрясающе закончили, и на этом надо было бы поставить точку. Но сейчас вы поймете, почему я все-таки этот вопрос дозадам. Что если заменить новую, навязанную нам левой идеологией идею, что должен быть правый и виноватый, старой европейской идеей уважения к противнику, нельзя ли эту войну, хотя бы там те чудовищные последствия, хотя бы частично смягчить, а хорошо было бы проявить уважение к противнику с российской стороны первым делом, отпустив азовцев? Или хотя бы не держа их в таких скотских...
Как целый комплекс мероприятий. И мы же говорили об этом много раз. Надо отпустить азовцев, надо прекратить издеваться над пленными, надо много чего сделать. Если бы была добрая воля с обеих сторон, можно было очень быстро все отмотать. Например, совместное разминирование. Например, после прекращения огня, если есть добрая воля на выстраивание отношений заново. Например, взаимное захоронение военнослужащих, павших с почестями. Ведь десятки тысяч людей лежат по полям, останки. И грызут дикие животные. Украинцы нашли россиян, похоронили с почестями. Россияне нашли украинцев, похоронили с почестями. Или передали с воинскими почестями. Существует традиция военная, которая откатана тысячами лет. Ничего не надо придумать, бери, выполняй. Понимаете, была бы добрая воля. А какая же добрая воля, если собачки, собачкам каждый раз подкидывают палочку, и они каждый раз грызутся за эту палочку. Каждый за свою. Вот сейчас Трамп пришел, мы получаем шанс. Я уверен, что... Я не просто уверен, я знаю, что в России есть, как бы, простите, даже в нынешней российской элите люди, которые понимают примерно, что происходит, и хотят остановить, и считают ненормальным эту ситуацию. Как есть и фашисты, и ястребы, которые хотят снести все ядерным оружием, орешником и так далее. Просто кто победит. И Трамп хочет остановить. Вопрос, чтобы в Украине оказался человек у власти, который хочет остановить. Но даже над этим мы сейчас работаем. Над самым сложным вопросом, чтобы в Украине такой нашелся. Не будем показывать пальцем.
Не будем показывать пальцем. Не будем, потому что сначала должны быть выборы.
Ну, так ну что ж. Как только остановят, так там дело за малым.
Алексей, огромное вам спасибо. Единственное, что пишут, что я вас перебила, когда мы говорили о Первой мировой.
Я вас перебил много раз. Юля, мы...
Это я вас перебила, Алексей.
Я вас перебил много раз. Это же мы увлекающиеся люди. Это и есть живое общение. Чтобы вышел в музей или в супермаркете, товарищи зрители, два человека взахлёб разговаривают о страшно интересной им теме. Ну как, конечно, будем перебивать. Это же перебитие не подавить оппонента или там собеседника. Это как бы взахват. Да, вот так вот. Или нет, вот так вот. Но в любом случае в развитии беседы. Спокойно. Можно подумать, вы между собой разговариваете, не перебивая друг друга.
Есть что-то, что про Первую мировую войну вы хотели бы добавить? Или можно просто поставить точку, напомнив, что Первая мировая война, которую все развязали с чувством гигантской правоты, собственно, это гражданская война, которая уничтожила Европу. Ребята.
Да, это правда.
Давайте не доводить до следующей серии, которая называется «Вторая».
Я могу сказать еще одну вещь, как бы в развитии будущей идеи. Да? Форма существования России – это непрерывная гражданская война в элитах. Вот это надо понять. Очень важно. И, в принципе, если будет желание, можем поговорить как-то на эту тему, что форма существования России – непрерывная гражданская война в элитах. Это делали при царях. Значит, берем просто примеры. Князья, или там историческая Россия, Руси. Князья, посад и бояре. Потом, значит, что? Ну, высшая форма – это Грозный, Сопричнина, направленная против бояр. Потом земство, и игра с земством, и тогдашним посадом, и так далее, и так далее. Потом, значит, дворцовые перевороты. Династические перевороты. Потом коммунисты, которые друг друга жрали всю дорогу, кто в политбюро победит. Это византийский стиль. Сегодня император, завтра раб, сегодня раб, завтра в течение суток император. И отсюда, а внешняя политика всегда продолжение внутренней. И я забрасываю тезис. Все внешние войны с точки зрения России подсознательно, это всегда гражданская война. Элементы гражданской войны. Более того, везде, где Россия понимает внешнюю войну, ее теоретики войны, стратегии, как не гражданскую войну, то, что вы сказали, гражданская война Европы между собой, она всякий раз неуспешна. Когда рисуется четкий образ врага, как постороннего. А вот я вам дам одну интересную подсказку. Я в Штатах специально занялся темой гражданской войны в США. И очень много поездил по музею, в библиотеке походил, там кучу литературы накупил, читаю. Знаете, как американцы в музеях подают потери в битвах гражданской войны? Они пишут, общая потеря американцев составили там 10 тысяч человек. 7, а потом только 7 тысяч конфедераты и 3 тысячи, там, например, северяне. Они считают общие потери. И если бы в России нашелся кто-то умный, подсказываю, который бы не писал, что потери хохлов, хрюкающих свиней, как они про нас пишут, там мы уничтожили 40 тысяч хохлов, а писали общие потери этой войны такие, из них россиян, а из них украинцев столько, вот это было бы очень сильно.
Кстати, Путин же говорит, что это гражданская война, ну так вот.
Вот, они немножко соображают, но не дотягивают, поэтому если бы они, Ну, может, они и хорошо, что они не дотягивают, иначе бы мы с треском проиграли, а так у нас еще есть шанс, у нашей антологии, у моей, в частности. Потому что ЗСУ, меня спрашивают, что ты ЗСУ помогаешь, если ты считаешь себя вне этой войны и считаешь, что это собак друг на друга натравили. По очень простой причине, пока Украина воюет. Да, да.
Если ты тонешь, это еще не плавать по собачьи.
Ну, я могу ответить, да, это не повод плавать. Я могу ответить, в ВСУ сражающиеся сегодня дают шанс мне на мою антологию. Пятый проект и так далее, и так далее. Понимаете, да? Вот хотя бы, я уже, ну, на самом деле причин больше, они объемнее. Там, да, я защищаю свою страну, я украинский офицер, который дал присягу. Но хотя бы вот эту циничную я вам назову. Что у меня есть своя антология. Она не сводится ни к антологии леваков, ни к антологии правоконсерваторов. Своя. И я воюю за свою антологию. За свою. Если вы хотите понять мои действия, я воюю за свою антологию. Попутчиками может быть кто угодно. Зеленский, Порошенко, неважно. У меня своя. И в этом. Поэтому, как это, простите, извините меня, когнитивно переиграть очень трудно. Потому что я всегда делаю шаг назад и смотрю, а что и кто пытается мне рассказать. Каким символом мне привязать, какие эмоции возбудить, какие палки в меня кидают и для чего. На меня это все не действует. Потому что у меня есть своя антология, свой взгляд на мир, обоснованный, выстраданный и проверенный. Поэтому сколько палок в меня не кидай, на какие символические болячки мне не зови, не дави, из меня не удастся сделать ни жертву, ни собаку. Понимаете, да? И так очень, и как мне жаль, что большие дяди, занимающиеся большой политикой со стороны России и со стороны Украины, так и сумели стать собачками, которые кидаются на палки, которые им подсунули. Очень умело подсунули. Даже грузинская война ничему не научила. В 2008 году палку кинули из Саакашвили и России. Одну и ту же палку, только по-разному. И они побежали спасать мир друг от друга в Южной Осетии. Что же было? Вчистую спровоцированная война. Вчистую. Так доколе мы перестанем... Когда Россия и Украина перестанут быть собаками, кидающимися на чужие палки? Когда? Вот могу закончить передачу на этом вопросе.
А у меня есть ответ. Они перестанут быть собаками, кидающимися на чужие палки, только если смогут выработать взаимную, уважительную, даже не обязательно общую, но хотя бы комплементарную антологию. Это возможно с вашей точки зрения?
Возможно, смотря кто будет заниматься. Как
потому что тяжело о таких вещах говорить, когда украинских пленных расстреливают в посадках.
Да, это тяжело, ну, тяжело и так далее, но тут вопрос антологии старше. Иначе пленных никогда не прекратят расстреливать в посадках. Однажды это... Смотрите, все войны начинаются как? Никто не хотел воевать, потом стрельнули, они, сволочи, убили у нас Васю, а мы у них убили Федю. Ну, все, начинаем бесконечно мстить. И бесконечно стреляем в прошлое, как нам кажется, на самом деле стреляем в будущее. Когда-то кто-то должен найтись, и сказать, стоп, сколько бы Вася и Федь не убили с обеих сторон, надо останавливаться, иначе это никогда не прекратится. Никогда не прекратится. И будут вечно, вечно новые Васи. Как у нас пишут эти украинские боты? Как вы после Бучи хотите остановиться? Если не остановиться, Буча будет повторяться раз за разом. Все очень просто. Сколько надо быть, чтобы вы наконец-то сообразили, что надо остановиться?
Алексей, спасибо. Вы хотели добавить?
Нет, все. Я про Вьетнам хотел сказать. Если бы Вьетнамскую войну не остановили, сколько бы Сонгами еще было? Туда бы приезжали лейтенанты-идеалисты, как Келли, выпускники лучших учебных заведений, офицеры с горящими глазами, которые там были этот сам. И, посмотрев на то, что вьетнамцы сделали со своими солдатами, начинали вытворять такое со вьетнамскими деревнями. Это никогда не прекратится, пока однажды кто-то не скажет «стоп». Как было в Алжире. Когда что алжирские повстанцы с французскими солдатами исполняли, там страшно вспомнить, что французские солдаты с алжирскими деревнями и повстанцами. Пока де Голль не сказал «стоп». А когда армия против него восстала, часть, он раздавил ее силой возражающих и отдал Алжир. Хотя пришел к власти на лозунгах, чего? Не отдадим Алжир. А Алжир это покруче Крыма было для французов и покруче Донбасса для украинцев. Понимаете, ну? Вот и все. Кто-то должен сказать стоп. Ну, слава богу, нашелся Трамп. который говорит «стоп», а создались условия. Я думаю, что они частично созданы со стороны России, хотя там мракобесов хватает. Частично, вернее, полностью созданы со стороны Америки и не созданы с Украины, со стороны Украины. Дело за малым – создать эти условия в Украине. Это от вас зависит, ребята. Там, где вы галку поставите, галочку такую, знаете, будет обязательно время, когда каждый окажется в кабинке, задернет штору, его там никто не будет видеть, только Господь Бог и собственная совесть. Хотите остановить? Хотите все это поменять? Не промахнитесь.
Так кабинка будет только после перемирия.
Значит, Трамп добьется перемирия, это я гарантирую вам практически на 99. Так как он прет бульдозером, поверьте, он добьется. Он остановит войну, а дальше наше дело.
Ну что ж, собственно, да. А дальше вопрос не допустить третьего раунда.
А уж я постараюсь, если вы поставите правильную галочку. А если не поставите, тогда, ребята, извините, готовьтесь к третьему раунду.
Алексей, спасибо гигантское. Мы многих совершенно конкретных вопросов не разобрали, но я думаю, что мы спокойно можем это оставить для фильма, наверное, Романенко.
Через две недельки встретимся.
Да,
а конкретика, как и что? Юля, нет, я нет. Где да, там линия фронта, куда шустрый депутат заявил?
Нет, точно... нет. Что, нет, что нет. Будет делать Трамп? Я об этом, даже это конкретика.
Не будем сейчас. Давайте поговорим попизже. Я не люблю актуалочку с вами, я с вами люблю вечные темы. Давайте это беречь.
Я об этом и говорю, что как бы вот обратите внимание, господа, мы просто можем закидывать крючок на следующий эфир Алексея, допустим, с Фельдманом, о том, что там будет, что именно будет делать Трамп. А мы, по-моему, определили следующую тему насчет гражданской войны элит как вечного состояния России.
Да, это очень важно.
Как я понимаю? Все, прекрасно. Между прочим, я предлагала Алексею, он тоже уже, про то, какие плюсы есть у революции, а какие минусы. Вот, между прочим,
да, вот можете это здесь... Тема, да, это как раз и есть тема. В революции
это да, оно и есть.
Конечно, это же форма разбора к одной части элиты с другой. Вот как раз как тема.
Ну, хорошо. Тогда давайте все-таки заявим революцию, а в процессе поговорим про
это. Вы как это? Вы помните, как в «Бедном гусаре» замолвите слово? Вы мне дайте поручение, а уж особым я его, и тайным я его сделаю. Вы заявите тему про революцию, а я уже добавлю про гражданскую войну.
Да, публика может проголосовать, какую ему тему больше нравится, да мы и потом поговорим. Алексей, спасибо огромное.
Вам спасибо.
Это было, как всегда, великолепно. И мне кажется, что есть важные вещи, которые сейчас вот очень тяжело говорить, именно потому, что они идут против пропаганды, но которые необходимо говорить. Юлия Латынина, Алексей Арестович. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Алексея, делитесь ссылками, ставьте лайки. У меня маленькое объявление, которое заключается в том, что у нас вряд ли будет в субботу код доступа. Технически это невозможно, поэтому он, скорее всего, будет в пятницу. Он может быть либо в пятницу, либо в понедельник. Тоже можете написать, какой вариант вас больше устраивает. Скорее всего, в пятницу. Всего лучшего. До свидания. Приходите к нам завтра.